Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Ну что, ну давай праздновать, сегодня же праздник большой. По-настоящему в этом паскудном, как это сказать... мракобесном мире светлых праздников, таких, которые воздвигали в науку, знания, каким-то образом осталось очень мало.
Один Новый год.
Только и остался. Да, остался Новый год, точнее, больше ничего, понимаете? Из праздников, воздвигающих свет науки, остался один Новый год. Ну и сегодня еще, вот сегодня хороший день такой. Слушай, а ты слышишь что-нибудь?
Нет, нет, ничего не слышу.
А, надо включить.
Нежной-нежной щетиной рыжей касался. Пусть бы был никто, прощай-прощай, родной, бесстыжий. Жизнь била-била, да. Жизнь крыла спалила. Гагарин, я вас любила.
Не, давай погромче найдем. Ну что мы как эти? Вот, здесь погромче? Я ты хочу погромче.
Добрый,
о, здесь получше.
Нежной-нежной щетиной рыжей касался. Пусть бы был никто, прощай-прощай, родной, бесстыжий. Жизнь била-била, да. Жизнь крыла спалила. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-ла. Как долго я плыла осколком его.
А ты не зацепила эту эпоху, ну, такого счастья какого-то, космического счастья?
Нет. Я вылезла на свет уже, когда полное было уже разочарование во всем.
Нет, дорогая моя, ты вылезла на свет, когда нефть шарахнула вверх. Мы готовились взять у Афганистана Олимпиаде одновременно, и денег было как грязи. Мы строили самое... Ты танковая армия, Аношечка. Ты родилась тогда, когда Брежнев создал самые великие танковые армии на планете Земля. Серьезно. Брежнев создал самые великие танковые армии на планете Земля и забыл их в лесах где-то на Украине. Всюду на Украине вот эти танки, которые сейчас воюют в Донбассе со стороны украинской армии. Это
чертова нефть.
Это обильно смазанные солидолом танковые армии Брежнева. Серьезно. Серьезно? Потому что они там целые колонны где-то оставляли в лесу на просеках, которые должны были двигаться на юго-западном направлении, брать какую-нибудь восставшую против Советского Союза. В надежде, что восстанет Венгрия против Советского Союза, ее придется брать танковыми армиями. Там были сгруппированы колоссальные войска, правда? Я сам видел, понимаешь? Так что все в порядке. Ну, а я застал вот эту космическую эйфорию. Она... была примерно, она продолжалась довольно долго. Она продолжалась, может быть, чуть больше 10 лет после полета в Гагарина. Еще 10 лет все как-то в глаза выпучивали от счастья, правду тебе говорю. Вот где-то у нас предметом радости было... У нас предметом для радости было... Это вот полеты в космос наших прекрасных космонавтов и выходы новых альбомов Beatles или Rolling Stones,
страшно, да, страшно,
или Who Doors, Beatles. Who Doors, да, абсолютно. Понимаешь, какой-нибудь, или Queen 2, выходит Queen 2, и одновременно какой-то наш улетает Союз в космос. Нас перло от обеих вещей, я тебе скажу, серьезно.
Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой.
Да, вот так, понимаешь? Ну, хорошо было, было хорошо. Когда потом все это прошло, куда-то делось, и стало как-то отчетливо одинаково, да?
Все, что сердце было мило, это ерунда.
Абсолютно, абсолютно. Говорил мудрый Бронечка как-то раз мне, все, что приводит тебя в восторг, ровно это будет тебя раздражать. Понимаешь, вот ровно это. Вот так вот, это принцип тайдзи. Понимаешь, нельзя следовать сильным эмоциям. Надо как-то поровнее жить. Понимаешь? Вот такая тема.
Опять звука нет.
Опять звука нет.
А ничего,
он постепенно станет, постепенно он возникнет. Сейчас, секундочку.
Я рожу страны, города.
На начало.
И хоть с фронту, и хоть с тыла, все уныло, все постыло. А что было сердцу мило, это ерунда. Так сказал он ей сразу ту чудовищную фразу. Подцепил он как заразу, раз и навсегда. Мой сосед всегда женился, если был влюблен, но недавно изменился, я был удивлен. Эти бабы все похожи, с ними все одно и то же. Полюблю качка Сережу, говорит нам он. Но ему мы отвечали, это круто лишь в начале, ждут тебя в конце печали и соплей вагон. Все везде одно и то же, всюду и всегда. Что Алеша, что Сережа, все одна беда. Видно, знали за границей, что на ком бы ни жениться, все равно не прекратится рабство никогда. Чем потом идти судиться, по закону разводиться, лучше вовсе не жениться, взяв пример с Дрозда.
Все,
одно
и то же. Все одно и то же.
Все
везде одно и то же. Вот, пожалуй, мы с Настей решили, что эта вещь в известной степени символ нынешней жизни. Символ нынешней жизни в том смысле, что все везде одно и то же как-то. А?
Ну, да, что ты нас приходишь осталось? К этому
что
пониманию.
Что нас радует? Что вас радует? Скажите мне, ведь у нас радовало по-настоящему.
Да.
Что вас заводит по-настоящему? Что вас штыривает не по-детски? Вот что? Вот что? Понимаете? Я не знаю.
Да, ну... что в Подмосковье? Наконец-то
сознали. Огурчики скоро пойдут. Огурчики свои. Сережа, свои. Огурчики свои. И что дальше?
Помидоры без теплицы вызрели.
Да. Что еще? Что еще? Что еще вас заводит? Расскажите. 7373948. Ну, я говорю, мы говорим об эпохе, когда космические корабли, так сказать, заводили за бороздящие просторы Большого театра. Как-то нас заводили. А потом, соответственно, куда-то все делось. Вот это возрастное, вы думаете, это возрастное у Аношки? Вот Аношка, почему? Я по-прежнему, а Аношка нет. А? Это возрастное.
Сергей, здрасте, вы да. знаете, вот да. вы сказали, что нравилось сильно, потом раздражает это к женщинам тоже.
Да? К женщинам? А нет, а Псой Короленко поет, что Алеша, что Сережа, то все одно и то же. Понимаете, тоже. Не только к женщинам. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Олег Сергеевич, добрый день. Это Валерий Кубинка.
Здравствуйте,
Валерий. Спасибо, спасибо большое за песню, конечно же. Вот, и решите, решите.
С праздником вас.
Да, с праздником. Спасибо, с Днем космонавтики.
И авиации, авиации.
Да, вот я хотел отметить, что он же раньше был День авиации и космонавтики.
Конечно,
конечно. Школу юных космонавтов Катинцев при Катинском учили в
свое время. Да, да. День авиации и космонавтики. А сейчас остался только космонавтики, да?
Да, имени Шаталова был, да, имени Шаталова. Вот, поэтому всех своих друзей, всех однокашников, всех, кто связан с авиацией. И вас уже в том числе.
Спасибо, спасибо.
Леонид Созинов, уважаемый мой друг, товарищ.
Да.
Вот, учился летать на самолете, однако же.
Да, 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 я курсант, курсант Доренко. Совершенно верно, спасибо большое.
Да, поэтому всем всех благ.
Спасибо, спасибо. Да, это был День авиации и космонавтики. Напоминаю вам, что наши все первые пилоты, там потом инженеры какие-то полетели. Это все были боевые летчики.
Вы говорили, что был какой-то еще праздник авиации, один авиация. Из них не настоящий. Мне вот это запомнилось. А какой из них, я не запомнил.
Нынешний день авиации не настоящий.
Вот сегодняшний.
Нет, этот настоящий.
Это сегодняшний.
Сегодняшний день настоящий. А еще в августе день авиации, это не настоящий. А есть сталинский день авиации, вот это настоящий, 18 августа. Летчики празднуют сегодня, 12 апреля, и 18 августа, понятно? Два дня.
Да.
А там еще есть фальшивый хрущевский, ползающий день авиации. Ползает туда им сюда, туда им сюда. По лунному календарю, абсолютно верно. Хрущев придумал по лунному календарю какую-то хрень. Ее празднуют, ну, так умеренно. А 18 августа настоящий день авиации. И 12 апреля. У нас два дня. Понимаешь, в чем дело? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте, Владимир, да, с праздником вас.
И хочу поздравить друзей моих, особенно Сашу Карелис, с которым я вместе начинал готовиться.
Готовиться к ракетным пускам?
Да, у меня была мечта попасть в космос, собственно, так я попал на физтех, факультет космической аэрофизики, космических исследований.
А вы хотели полететь, прямо туда, в пространство?
Совершенно верно, собственно
говоря. Ну, я вот иногда думаю, можно вопрос? Но там этот МКС летает на расстоянии Смоленска. Но это же не так далеко, это как Смоленск.
350 километров.
Ну, Смоленск 360, а МКС 360. Это одно и то же, как Смоленск, а?
По высоте, да, по расстоянию, да, а по...
Смоленск.
Ощущением нечто совсем другое. Это другое измерение, Сергей. Это совершенно другая вещь. Мы жили этим абсолютно фанатично. В наше время каждого полетевшего космонавта это был праздник.
На руках
все знали,
носили, ну конечно.
И это было реально.
По возвращении давали Волгу ГАЗ-24. Вы знаете, что давали Волгу ГАЗ-24 сразу.
Да, все было все, прекрасно,
абсолютно.
И люди были устроены. Но дело даже не в этом. Это действительно фанатизм, потому что я, к сожалению, не дожал. У меня были проблемы со зрением, я понял, что я не полечу.
Зрение.
Саша Карелис, он был упертый, и он дошел и полетел. Вот, хотя начинали мы вместе.
Моего батю не взяли из-за гайморита.
Да, у нас тут на тот момент один человек полетел с проблемами со зрением, это был Константин Феоктистов, но он был зам генерального конструктора РКК «Энергия», ему отказать никто не мог второй полет.
Да,
вот.
Да.
И это был абсолютный фанатизм, потому что был такой эпизод, вернулся экипаж после рекордного полета 270 суток,
да.
Ляхов-Рюмин. И готовился второй экипаж, который должен пойти на 430. И на тренировке бортинженер подвернул ногу, не мог лететь. И нужна была замена. А заменой был на тот момент неопытный достаточно человек, не буду называть.
Ага.
И было принято решение из вернувшегося экипажа кого-то взять. И предложили снова Ляхову. И он, пробыв на земле 2 недели после возвращения, 270 суток невесомости в станции «Салют-7». Он снова пошел на 430.
Ничего себе.
Это фантастика.
Ну, скажите, пожалуйста, можно вопрос? Ну, вы понимаете, что сейчас вот им отправили яйцеклетки со сперматозоидами? Сейчас на МКС отправили. Это не шутка, это действительно. Там есть какие-то проблемы с оплодотворением в космосе. Они будут прыскать на них тудым-сюдым какими-то химикатами, чтобы их оживить. То есть получается, что дальний полет, где люди должны будут каким-то образом репродуцироваться, практически невозможен пока. Понимаете, трудности. То есть так мы и будем в Смоленске сидеть. Ну что, это МКС в Смоленске?
Вы знаете, Сергей, американцы, когда они летали на шаттлах, они проводили естественным образом эксперименты по оплодотворению, потому что экипажи были и женщины, и мужчины.
Ну, проводили эксперимент? А как же без гравитации, без ничего и все это?
Вот это надо у них спросить.
Вот бы пленочку. Хотя они могли не раздеваться. Ладно, спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Это одно из оправданий, ты знаешь, адюльтера.
Какое?
Мы даже не раздевались.
А?
Мы даже не раздевались!
А, я думала, это не то, что ты подумал там.
Это не то, что ты подумал. Это первые слова. А последние, которые окончательно оправдывают тебя, мы даже не раздевались. Ну вот, слушай, значит, я хочу сказать, что, тем не менее, романтика проходит. Романтика проходит. Какое-то счастье. Давай поздравим Андрея из Королёва. Андрей, поздравляем вас с праздником! Ура!
Ура!
Да, здрасте, 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 здрасте. Но романтика куда-то уходит. Все, все вокруг одно и то же, как поет Псой Короленко.
Ну, смотрите, я человек специфический, наверное. Вот нисколечко не романтик.
Да.
И лететь в космос вот было...
Попробуйте в этот момент еще громче говорить чуть-чуть, пожалуйста, если можно.
Полететь в космос вот никогда не интересно было.
Нет,
потому
да?
Потому что не романтик. Мне было интересно, как это делается всегда.
Угу.
И поэтому вот специальность моя же скоростной ракетный двигатель. Сначала я был подписчиком и работал.
Ну слушайте, ну там же интересное ощущение, когда вы идете, там перегрузка бешеная, щеки на колени сползают, а?
Ну это же недостойно человека. Ну,
почему?
Ты должен на земле в кресле-качалке сидеть, курить сигару, пить коньяк и руководить всякими роботами, там, всякой прочей. Бездушный тварью.
А вы понимаете, Андрей, что ваше утверждение нынешнее через 100 лет будет признано российским? Через 100 лет. Через 100 лет.
Замену другой организм, который будет готов к перегрузке.
Роботы через 100 лет скажут Андрею, что его утверждение российское. Я серьезно, серьезно говорю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Лимузин. Вы знаете, я чем старше становлюсь, тем больше меня прет от наших вот этих вот советских праздников, которые были всеобщие нашего, так сказать,
общества.
То есть мне прям вот классно от этого. Потому что на сегодняшний день вот есть песня, по-моему, группы «Ноль». Чистяков поет о том, что гордиться-то мне, в общем, больше и нечем. Любить мне больше и нечего.
Да.
Потому что на сегодняшний день вот таких вот всеобщих каких-то праздников достижения нашей страны, к сожалению, огромному нет.
Куда-то подевались они.
Вот нету как-то, понимаете, чтобы вот выйти так...
Вот вчера, например, премьер-министр сделал доклад, да? И там из этого доклада, из каждой строчки свидетельствует о том, что Россия идет от триумфа к триумфу.
Ну, классно, классно.
Да, а подъема все равно нет, когда есть у Медведева, обычно
не у кого. Вы знаете, я как бы в молодом возрасте застал еще Советский Союз, но, понимаете, я вот помню вот это вот ощущение вот такой некой эйфории всеобщей. То есть это было как-то все от души.
Колготки дают детские, детские колготки дают через квартал, надо бежать, эйфория была, которую вы застали. Какая эйфория нафиг в 80-е годы, а?
Никакой.
Мясо дают, колготки дают, эти дают, еще что-то дают. Надо купить, надо достать.
Наборы.
Надо договорились. Мы договорились, там один есть. Я с одним говорил, слово «один» говорил в то время. Очень важное слово «один». Слышишь меня?
Как грибник, один. Который не показывает грибное место?
Нет, было важное слово в обиходе. Сейчас его нет, сейчас забыли. Один. Мне один сказал, я с одним договорился, там можно взять доски, им не нужны. Мне один сказал, можно забрать доски, но трояк им дать там. Понимаешь, да? Вот слово «один». Мне один подсказал, где достать там штакетник. Мне один подсказал, где можно достать нормально там, купить там, не знаю, достать резину. Понимаешь, да? Один, всегда был один. Мне один сказал, вот такая была «один». А кто этот один, никто не знает, куда-то он исчез. Понимаешь? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. С праздником.
Добрый день.
С праздником вас.
Праздником вас, тоже да. Настал прием, у меня отличная коллекция марок, думаю, я осталась, до сих пор смотрю будет. Я вот скажу, вот насчет эйфории 80-е, вот просто первое что воспоминание, что вспомню, был какой-то праздник в Дворце пионеров на Ленинских горах.
Да.
Там бесплатно всем раздавали ходули, я там научился ходить на ходулях.
Что вот, говорите? Вам это понадобилось впоследствии в жизни? Вы ходили где-нибудь?
Никогда
рядом с шопинг-центром?
Не ходил, но очень приятно.
Рядом с шопинг-центром можно ходить, надев такой длинный кафтан.
Погода была, вокруг весело, все там дети какие-то под ногами, там десятилетние, мне там было 14, в общем, было здорово.
Шикарно, шикарно.
Так и сейчас там устраивают праздники, вы сходите, я вам, как житель района,
Настя там живет, да.
По всем поводам там устраивают на площади парадов праздники, можно сходить, но нужно. нужно ли вам сейчас это? Вот это
большой вопрос. Ходить на ходулях и все остальное. Ладно, в движение, поехали.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Сейчас посмотрим. Я говорю тебе, сейчас посмотрим. Я смеюсь над этим, конечно, корреспондентом РЕН-ТВ, который не пошел к Скрипалю. Проник к Скрипалю, но не пошел из-за того,
показал,
что там
всем
было написано Danger, Slippery Floor, скользкий пол, там какая-то нянечка мыла.
Ну, он в школе, наверное, немецкий или французский.
Danger, он нет, он не Danger, смог. Он понял, что смерть.
Danger ему оператор подсказал, наверное.
Смерть стоит за этой надписью.
Прошу.
Вы знаете, да, что... извините, я скажу вас. Значит, вы знаете, что корреспондент РЕН-ТВ, ну, это говорит, на самом деле, о том, что постепенно подставка под микрофон становится все более кретинистической. То есть сначала подставкой под микрофон занимались люди с высшим образованием, с каким-то серьезным, МГУшным, не знаю, там, сказать, там, РУДН какой-нибудь, да? Потом стали какой-то быстроупак посылать под камеру. Ну, камера тоже раньше в ГИКовцы работали, сейчас работают ребята, которые 2 месяца поучились. И также корреспонденты, которые такие одноразовые такие, понимаешь, как жучки. Они просто подставка под микрофон, они не знают ни языков, вообще ничего. Культуры ноль. Ну, потому что русская журналистика, она не востребует журналиста. Журналист, собственно говоря, не нужен. Это лишний,
не нужен.
Это лишняя хрень какая-то, абсолютно лишняя, понимаешь? Поэтому журналисты собрались там, он проник как-то все. И увидел надпись «Danger Slippery Floor Surface». Значит, он понял, что за этим стоит смертельная опасность, и не пошел. Он показал страшную табличку на дверях отделения. Написано, что нельзя входить, потому что страшная опасность. На самом деле это просто значит, что помыли пол. Ну, а кретины в современной русской журналистике, кретины, абсолютно лишенные образования, рефлексии и интеллекта, на самом деле, это единственное, кто сейчас востребован. То есть я с восторгом думаю, что это прекрасно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранятров Сережа.
Девять часов 5 минут, четверг, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы, Настенька.
И Сергей Настенька. Доброе утро.
Анастасиюшка, скажи мне, пожалуйста, а что такое валежник? Совет Федерации, наконец, одобрил. И выяснил Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, выяснил, что мы принимаем закон о валежнике, который непонятно что это. Ну, перепрыгнул, валежник — значение слова.
Да.
Валежник — значение слова.
Вместо того, чтобы в Википедию зайти, да?
Да, они не знают. Они обращаются. Они не знают, это сенаторы, сама подумай. Мужского рода.
Показано. Я думаю, это от слова «валиться».
Но даже стволы или только ветки. Что можно?
Стволы деревьев написано в Википедии, и их части.
Валежник. Валежный лес. Упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части, сучья, ветви, сухие и гниющие, сломленные ветром, бурелом, навалом снега и тому подобного лес, а также лес срубленный и полуобработанный, но не вывезенный и брошенный, часто как забракованный, вообще всякий поваленный, лежащий на земле лес, в большей или меньшей степени утративший технические качества и ценность. Сухой валежник может использоваться в качестве топлива. А раньше нельзя было, если так, правильно я понимаю? Ну, кого арестовывали за валежник? Расскажи мне, пожалуйста. Решать. Кого арестовывали за валежник? Жертва валежника. Меня чуть не арестовали однажды, ты знаешь, да?
За валежник?
Я был человеком из СВР. Я тебе рассказываю. Полковник СВР. И мы пошли с ним. Поскольку мы были на даче, надо было топить. Я пошел с ним. Назовем его Петя. Ну, хотя он не Петя. Вот. И я говорю, слышь, Петь, пойдем это все. А он говорит, почему? Он говорит, почему? Значит, потому что я, говорит, буду стоять рядом, а ты пилить. Но если, говорит, на нас нагрянут лесничие, лесники, там, сказать, там, специальные егеря какие-то, охранники валежника, короче, существуют охранники валежника, то я, говорит, перехвачу у тебя пилу, а меня контора, он, вот это его слова я запомнил, моя контора, говорит, меня отобьет и в тюрьму не посадят. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что я им нужен. Я им нужен, контора меня отобьет. И у меня получилось так, что я нарезал сучья с упавшей сосны, ну, чтобы потопить-то. Давно, она там давно валялась. А он стоял рядом, полковник СВР, с удостоверением, если что, перехватить плиту... И что он ворует лес у Родины, который должен сгнить. Лес так должен сгнить, понимаешь? Вот такой Петр. Да, вот такой Петр. Кто пострадал за валежника, товарищ? И... Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да, однажды на 5 рублей хотели выставить.
Да?
За то, что... Да, серьезно. Вот эти березки, помните, ломало вот это от ледяного дождя года 3 назад, я помню.
Да, да.
Вот. И вот они там год провалялись, уже там все мхом поросли. И тоже так вот на баньку веревку, на веревочку, на квадрик привязал, подкатил. И по пути остановили тоже на снегоходе. Ну, такое еще было.
А кто? Какие люди, какие?
Лесники. Вот откуда они взялись? Что? И ведь этот закон реально существует, но существовал.
И да, а да, сколько да, лет тюрьмы? Это... Сколько лет тюрьмы положено русскому человеку
да
за валежник?
Нет, там не тюрьмы, нет, там штраф, там 5 рублей
жалко.
Штраф там
жалко.
По максимуму.
Я бы за валежник миллион человек в тюрьму отправил, честно говоря. А?
Ну вообще, да, можно. На самом деле, конечно, хорошо, что они это отменяют, потому что, ну, это уже давно надо, а вот эти глупейшие законы хорошо бы сейчас начали отменять.
То есть я думаю, что сама... Ты знаешь, можно скажу?
Да.
Но это надо было делать тихо. Надо было делать тихо, потому что глупейшие законы глупо отменять громко.
Да.
Да, понимаете, да?
Дискредитирует немного реальность.
Товарищи, вот слушайте меня. Что вот еще? Я хочу вам какую-то важную вещь сказать. Вчера в Думе премьер-министр выступает. Значит, в этот же момент Кудрин, Алексей, выступает с программными заявлениями о том, как Путину жить дальше. Ну, потому
да,
что...
7
сказать,
пунктов, да.
7 пунктов Кудрина. Да. И в этот же момент парламент, Федеральное собрание Российской Федерации грозит Америке зеркальными мерами. Ты знаешь, да? Володин,
да, я
Володин,
слышал.
Володин вчера. Мы ответим охамевшей Америке, говорит Володин, зеркальными мерами. Что за зеркало, мы не знаем, где оно сделано и какое. Ну, должно быть зеркало вогнутое. Потому что не выпуклое, а вогнутое. Понятно, да? Хорошо. Значит, и все это происходит на фоне валежника. Но это позорит страну. Это позорит страну. Понимаешь?
Да.
Стыдно. Товарищи, стыдно. Помпео заявил о завершении мягкой политики в отношении России. Теперь пойдет жесткач, сказал Помпео. Помпео, как вы знаете, директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря. Майк Помпео, тот, который будет госсекретарь. Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для президента России Владимира Путина, долг, говорится в письменных показаниях Помпео Конгрессу, который распространил Белый дом. в том числе высылка дипломатов, укрепление американской армии, сил ядерного сдерживания, вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии. Что за смелые молодые люди? Интересно, да?
Да.
Этот список намного длиннее. Я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавление, говорит Помпео, который станет, вероятно, станет госсекретарем Соединенных Штатов и будет заниматься ее внешней политикой. Слушай, значит, ну хорошо, понятно, что долгая-долгая Кузькина мать. Понятно.
Долго ли?
Долго.
Но люди же не любят долгие процессы, войны. Помните?
Нет,
говорили, да.
Нет,
мы
нет,
все устанем очень быстро.
Нет успешных долгих войн, и есть успешные сейчас... короткие войны, говорит Суньцзы.
Молодец,
да.
Правильно.
Суньцзы знал, что ты подумаешь об этом. Да. Ну скажи.
И учитывая то, что прямо даже сейчас настроение 50-50.
У кого?
У населения.
У кого?
Ну, мне кажется, у населения. Но мы же проводили вчера с вами, вы кто, вы северянин или Маяковский?
Да.
Большинство было за северянина.
63. 63 на 37.
Есть что, да, терять вот это вот все, ну, вот это вот мещанство, оно, конечно, на первом месте.
Вам
а также философский взгляд на вещи. Как бы понятно, что вообще невозможно понять, вот принять чью-то сторону по-настоящему невозможно, потому что с обеих сторон, это фокусы какие-то. Ну, мы же
в
понимаем.
В этом столкновении вам есть что терять, и вам нечего терять. Давай попробуем проголосовать. Вам есть что терять или вам нечего терять? И вам есть что терять, вы мещанин. Вам есть что терять в этом столкновении, в этом экономическом кризисе, в этом удушении экономическом России. Вам есть что терять. 134-21-35. Вам нечего терять. 134-21-36. Вы паупер, вы нищий, вы воин, вы солдат. Вы солдат. У вас только гимнастерка. Вам нечего терять. 134-21-36. Вам есть что терять. Есть что терять. Домик под Аликанте. А? Поездочка... в Прагу на два дня.
Да нет, но и домик под Обнинском тоже можно потерять в итоге.
Отпуск в Сафаге. Что-то у вас есть.
40%, вы знаете, отказов от покупок. Вот были бронированы.
Да,
сейчас
да.
Лето попланировали, и все. А сейчас они понимают, что 40%, уже
ничего планировать. 40% идут отказы от поездок за рубеж. 40%. Сейчас вот последние данные. Туристические общественные организации говорят о 40% отказов. У людей нет денег. Просто, ну, как бы были деньги.
А ты не можешь предсказать,
но
ты же впритык, можешь еще сейчас
но впритык.
Есть, а ты же не знаешь, сколько
да,
будет
да.
там летом. Зачем себя...
Люди чувствуют, что ехать никуда не придется, потому что, черт побери, укупить доллар невозможно, укупить евро невозможно. Ну, трудновато становится. Понимаете? Потому что впритык делают.
Сейчас по второму разу на аренду, вы знаете, выставляются вот в Анталии. Я просто подписана там на эти. Они писали в декабре, что
да.
все уже забронировано, так что последние остались номера. И это была правда. Ну, там хорошие
да.
условия. А сейчас я вижу первые сообщения, вот в эти дни пошли. Месяц 1600 евро, особняк, значит, с бассейном, 600 метров до моря, пожалуйста. И понятно, почему это произошло, потому что кто-то отказался, и сейчас эти отказы будут везде.
1600 евро за месяц?
Да.
Это дорого или
это
дешево?
Дешево.
Дешево, да?
Да.
Я не знаю, мне кажется, я 800
3,
за...
Ну, это там 120 метров, считайте, ну, как по старому курсу, да, получается меньше 100 тысяч на жилье вы платите прямо у моря,
дешево.
Рядом с, ну, там же растут эти все фрукты, стоят копейки, эти лиры, это не евро в Турции,
я
да?
Я платил 3 или 4 тысячи в неделю.
Ну вот.
В неделю.
А тут,
значит, это 1600
месяцев. А я вам фотографию могу прислать.
Это
очень красивое место. Мечты. То есть панорамные окна, красивые... То, что у нас считается высший класс, вот это вот тоже
да.
меня всегда смущало, да? У нас это люкс.
Да.
А там это среднее, ну, такое среднее жилье. Это не богатые люди.
Простую вещь. Да. В Испании ты даже из сарая выходишь, просто выходишь, и вокруг тебя Испания. А в Турции ты из дворца выходишь, и вокруг тебя Турция. Ты не думала никогда, что это важное обстоятельство?
Вообще
нет. Я сразу
везде голосование. Одно и то же всюду и всегда.
Псой Короленко
у меня в голове
Короленко. Нет, мать, я тебе сообщаю эту вещь. Однажды, когда у тебя будет время, просто подумай. В Испании ты выходишь из халупы, вокруг тебя Испания. В Турции ты выходишь из дворца, вокруг тебя Турция. Это очень разные вещи.
Я была в такой неудачной Испании. Вот
правда?
Этот лунный пейзаж с Аликанте с плюс 50, плюс 60. А потом я была в Турции среди сосновых лесов. Все как Карелия, представьте себе, только тепло. И дождя нет. Сосны, песок, море.
Это что, в Анталии?
Да.
Расскажешь, где это?
Расскажу.
Ну где? Ну, скажи.
Ну там Кемер, вот эта вот вся часть, там заповедники, там тишайшие места. Народу нет, поскольку Эрдоган поссорился с Германией и со всем Западом, туда перестали ездить эти северные туристы.
Да.
И там пусто, там никого нет, там только...
Сосны.
Да, в 120 километрах Сирия, поэтому люди, наверное, еще тоже поэтому опасаются.
Но турки-то есть. Ну,
они прекрасные, эти турки, они уже давно... Вы знаете, я раньше когда-то думала, они через ICQ лезли знакомиться, все это было ужасно, хотелось отряхнуться. А потом мы приехали вот с подругой в том году, и она говорит: Настя, ты замечаешь, что нам никто не свистит вслед? Она мне говорит. Я говорю: слушай, как бы да, но мы выходим вдвоем с... Ну, у нее четверо детей, у меня трое. С семью детьми.
Да.
И нам... На самом деле нам... Воу, вот так вот там кричат, но как бы в другом смысле уже. Типа молодцы, молодцы, показывают, ну что детей много. Две тетки, и там выводят 7-8 детей. Ну вот, и нас как бы, и ты получаешь, во-первых, одобрение, ну просто общественное, которое везде универсальное, так. Что, дескать, молодцы, вот, потому что у них тоже с этим, видимо, проблема. И совершенно люди, вот я в аптеку заходила, у меня там ребенку стало там лекарство, в больницу мы заехали, зашла в аптеку, сидит профессорского вида мужик в аптеке, в очках,
да. Профессорского. Фармацевт?
Фармацевт, просто да. Обычный.
Нет, что же обычный? Фармацевт.
Ну, в смысле, фармацевт. Да. И он мне, значит, я ему это вот по бумажку, он мне объясняет, нарисовал, как принимать лекарства. Да, в Турции. И у меня было чувство, что он на своем месте, я на своем месте, я была тронута его вот этим вот желанием мне помочь. Знаешь, а у нас, когда я в аптеку захожу, и там тетенька стоит, и такое ощущение, что это принцесса в изгнании по случайности здесь.
Что ты говоришь?
Пока
ходи
лучшего...
Ходи в столичку, вон напротив, здесь нормальные девки.
Пока лучшего места она не найдет, вы когда на этих девок смотрите, вам их не жаль? Вам не кажется, что они ищут другой жизни?
Я женатый человек, я не могу жалеть.
Дело не в этом. Я дядечка тоже.
Пожалею, мало ли что дальше, какие выводы. Нет, я женатый человек, как мне может быть жалко девушек? Никогда.
Но там люди с чувством такого глубокого собственного достоинства торгуют там на рынке, вот этот рынок, который приезжает, вот эти крестьяне с измазанными руками, значит, землей продают эти там яички, какой-то мед. У нас этого уже нет, давно. Нет никаких ни крестьян. Ничего, все мы знаем, что берутся на фуд-сити, на теплом стане, развозятся по всем этим эко-магазинам товары, одни и те же, из одного места. И они едут из Турции. Мы это тоже знаем, потому что там я прям была знакома с мужиком, который там снимал рядом, который прям отправлял эту вишню из Турции, прям вот на этот фуд-сити, на теплый стан.
Ты теряешь время, знаешь почему? Ты работаешь не по профессии. Ты должна что-то продавать. Вот сейчас ты мне продала... Ты сейчас мне продала Турцию. Нет, ты должна продавать что угодно. Мотоциклы, неважно. Ты сейчас мне продала... Ты продала мне Турцию. Ты продала мне Турцию. С заскорузлыми руками, улюлюкающие вслед женщинам с
семи детьми. А еще в любое ущелье вы заедете на машине.
Ущелье. Также вы упустили ущелье.
И там...
Внимание, сейчас про ущелье.
Горный ручей.
Ручей.
Прыгает форель.
Форель.
Вокруг горы, сосны. И обязательно хороший ресторан, чайная. Чайная, где вам подадут вкуснейший чай.
Это они туда и напустили форель. Ты думаешь, откуда там взялась форель? Они ее и напустили туда.
Я прошу прощения, я боюсь ехать, например, к некоторые наши юга, потому что я знаю, что если я заеду в ущелье, я там не найду вот этого чая.
Ты погибель там свою найдешь. Погибель там свою найдешь.
Найду.
Вот. Там будут бойкие молодые люди, борющиеся за свободу и твои деньги. С пистолетами в руках.
В Абхазии, убивающие в палатке, отца, семейства, при детях. Нет.
Объясняю. Не туда ездишь все время. Ты пытаешься, потому что у тебя есть один критерий важный, в который тебя поймут русские люди, но не все. Значит, здесь важный критерий. Ты пытаешься взять тоже, но за меньшие деньги.
Да, совершенно верно.
Совершенно верно. Значит, а ты откажись от этой концепции. Перейди на концепцию Бронислава Брониславовича Виногродского, который однажды на моих глазах купил флейту, сказав, у меня осталось... сейчас я тебе скажу, у меня осталось 30 бумажек, можно я за 30 бумажек что-то куплю? Это было 3000 долларов, на самом деле. Бронислав Бронислав говорит, он не понимает в деньгах, но он как дитя. Он говорит, у меня осталось 30 бумажек, а что-нибудь дайте мне за 30 бумажек. И ему дали флейту, красивую серебряную. Ну, там серебряный вот этот муштук. Ну вот, значит, ты относись к деньгам попроще чуть-чуть, понимаешь? И тогда, дальше твое следствие.
Да.
Поезжай в Бигур или Жирону. Это я говорю о департаментах. Бигур, Жирона, вот туда. И дальше двигай к берегу. И найди там сосновые леса, в местах, которые называются, это места Дали, вот там, вот эти вот, понимаешь, где там серпантины, и там превосходные заповедники, такие полупустынные, с превосходными серпантинами, где люди на велосипедах приезжают из Франции там покататься, понятно, да, где люди, поезжая в сторону Андорры, в сосновые леса, где начинаются предгорья вот эти первые, там невероятное количество велосипедистов летит по этим горам. Там невероятное количество мотоциклистов, туристов, мототуристов, которые закладывают там в повороты, понимаешь? Невероятной красоты. Вот как предгорье сюда.
Была, там эти термальные источники.
Не надо сразу морщить нос. Нет, не надо морщить нос, дорогая. Нет,
мне спокойно. Там тоже очень понравилось.
Спокойно. Да. Поезжай, если тебе нужны горы, поезжай. Уэска, Хака. Туда наверх поезжай. Хака, Уэска пошла наверх. Если тебе надо, Андорра, пожалуйста. Ты можешь собирать там чернику на высоте 2 километра. Прекрасная черника и так далее. Черничные леса. Понятно, да? Не хочешь, поезжай вниз, где Бигур, где Жирона. Поезжай в сосновые леса на берегу, в скалы. Но там лучше всего, если ты возьмешь лодку, небольшую лодку, и пойдешь в эти заливы превосходные, где Калас. В эти Калас будешь заходить, где светится дно. Понимаешь? Где светится дно, иногда оно бывает белое. Ну, для белого надо за Марсель идти, туда, в Каланке. В Каланке, где белое дно, и тень твоего, и тень твоей яхты лежит на дне, колышется тень. Понимаешь? Ты не знаешь Средиземного моря, ты привыкла к своей Турции, потому что ты хочешь получить за цены Египта, что ты ищешь в Турции? Я тебе просто объясню сейчас. Я тебе объясню двумя словами. Ты ищешь Испанию по ценам Египта, вот что ты хочешь. Ты хочешь, чтобы у тебя была Испания.
И я ее нахожу.
И она ее находит, товарищи. Она ищет Испанию по ценам Египта. Находит фальшивый Египет и находит фальшивую Испанию. И это в результате неплохо, как говорит Настя. Но это все равно фальшак, понимаешь? Фальшак. Это пластмассовое, это как барельефы на храме Христа Спасителя. Это фальшак из пластмассы. Это пластмасса. Успокойтесь, пожалуйста. Это просто пластмасса. Подойдите, поковыряйте на зуб и прочее. Понятно, да? Просто пластмасса. Надо успокоиться и понять это, и принять это. Твоя Турция – это пластмассовая Испания. Успокойся, пожалуйста. И все. Договорились? Поехали дальше. Нет, Гурген звонит. Я должен обязательно дать слово Гургену. Гурген звонит, он знает правду. Да. Алло, здравствуйте. Гурген, да, слушай.
Да, доброе утро, господа. Вы знаете, я думаю, что, может быть, вы меня, конечно, осудите за излишний снобизм.
Давайте.
Но у меня такое ощущение, что Турция – это действительно Испания. Испания китайского исполнения. Дело в том, что это бюджет. Понимаете, вот если у вас семья из семи человек,
да.
То это идеально. У меня есть люди, которые наслаждаются, но, на мой взгляд, это, знаете, некий скоропомощной эффект. Я имею в виду от Турции вообще.
При этом, Гюрген, у меня есть друг, человек, который приезжал ко мне недавно на BMW i8, которая стоит, не знаю, там 8-9 миллионов рублей, который долгие годы, может быть, 10 лет ездил в бутик-отель в Турции около Мармариса или Мермариса или что-то в этом роде.
Мармарис.
Он там ездил 10 лет в этот бутик-отель, где запрещены дети до 12 лет, запрещены животные и дети, где номеров что-то 10 или 12, и у них собственная бухта, и у них все собственное. И он говорит, что это изысканнейший отдых, а ему по карману Сен-Бартс. Он ездит зимой в Сен-Бартс, а летом в Турцию. Это...
Видите ли, он, вероятно, даос или до какой-то степени просветленный человек, который находится в этом какой-то... Знаете, если бы я учил турецкий язык, и мне нужна бы была практика, я бы, конечно, поехал не в Казань, а в Мармарис, это понятно.
Да.
Вот. Но что касается моих предпочтений, то, Сергей, пусть я буду работать целый год, так сказать, беспросветно, но я лучше все-таки поеду в Таррагону, в Шалоу, любимые места в Лапинеде, изумительная кухня, божественная.
Конечно.
С выбором, если вы хотите гречку с котлеткой, то там будет то же самое написано по-русски. Но это отдых с самоуважением.
Да.
А Турция...
И с любым испанцем вы можете остановиться, нет, скажите, Гурген, Настя, с любым испанцем вы можете остановиться и обсуждать... существует ли в этом месте галисийский ресторан, хорош ли он по сравнению с...
Это так, как
Да.
И делать это так, как como si fuera esta noche la última vez.
Да, como si fuera esta noche la última vez. Ты понимаешь или нет?
Sí.
Да. Да, понимаешь? Да. И если ты дойдешь, наконец, до этого ресторана, который ты искала, обсуждая с каждым человеком на улице, потому что каждый человек на улице в Испании охотно говорит о кухне, охотно, часами может говорить о кухне, ты найдешь этот ресторан, и ты будешь говорить на хорошем, правильном уровне, я имею в виду уровне понимания кухни, то к тебе выйдет повар, шеф, выйдет шеф, который бросит всех клиентов к чертовой матери и будет с тобой обсуждать полчаса, хорош ли осьминог в этом сезоне. И именно хорош ли осьминог, значит, из этого места, но поставили марокканского осьминога. И можно ли из марокканского осьминога приличному человеку сделать что-то подобающее? Он может это долго, серьезно обсуждать. Абсолютно серьезно.
Евро 100 рублей и 5 человек семьи. А лучше 6 с помощницей.
То есть не поднять. По деньгам не поднять. Нет, не значит, а можно ли бедно?
Это один, бед, конечно.
Можно ли бедно, подрабатывая, как-то работать?
Тут вступает...
Поезжай в Аликанте, там, крутой русский, наймись какому-нибудь русскому или украинцу, и поработай у него няней или чем-то еще.
Открой детский частный...
Но что-нибудь сделай, и тебе дадут денег, и ты это самое, понимаешь? Аликанте, там все говорят по-русски, езжай туда. Пристройся где-то, может быть, посуду мыть или что.
А как же соотношение доходов и расходов?
Твоих.
Всегда должно оставаться, конечно. Но это правильная стратегия, помните, я вам табличку
правильная
присылала.
Стратегия – это откладывать.
Да.
То есть ты едешь в Турцию, чтобы откладывать.
Да.
Вот и все.
И мне
открылся
нравится.
Страшный секрет.
Нет, но на самом деле
она
там
ездит в Турцию для того, чтобы откладывать. Да знаю
красиво.
Я Турцию. Я брал там у одной англичанки коттедж за 800 евро в неделю. Брал у одной англичанки с бассейном в Сибири. Брал машину, ездил по ущельям, по всей. Чемьюва, может быть, слово такое? Я уже забыл, как оно называется.
Ну, не важно,
ну, Чемьюва, может быть, я не знаю, как это слово Чемьюва мне в голове выскочило сейчас.
Но это в районе Анталии вы прилетали?
Ну, это Анталия, потом я ехал в сторону Кемера, да, абсолютно. Там какая-то Чемьюва, не Чемьюва, какая-то хрень, не знаю. И там, значит, я брал машину, тачка у меня была под задом, я все время ездил, этих форелей есть, ноги засовывал в ручей. Ты сидишь на ручье, ноги засовываешь в ручей, у тебя ноги в водопаде как бы. А здесь сверху, часть туловища, которая сверху жрет форель, а часть туловища, которая снизу, сидит в воде и видит, что новости уже. Как круто, комиссия Поклонской усмотрела нарушение закона в жалобе на Слуцкого. То есть, если ты жалуешься на Слуцкого... то это нарушение закона в некоторых случаях. Надо изучить в каких, чтобы мы аккуратнее жаловались на Слуцкого. Смотри. На заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера усмотрели нарушение федерального закона о защите персональных данных в жалобе Фонда борьбы с коррупцией на участок Леонида Слуцкого. У него несколько больше гектара. 10 тысяч там, квадратных метров, это больше, там с лишним, да, больше гектара. Она говорит, относительно Слуцкого, Наталья Поклонская, далее цитата, относительно Слуцкого поступили юридические документы, касаемые его недвижимого имущества. Почему они касаемые? Почему они касаемые?
Касаемые, это так в прокуратуре так говорят. Касаемые.
Нет, а касаемые, значит, они в пассиве, то есть их касаются. Документов касаются недвижимое имущество. Но это же неправильно. Касающиеся, наверное.
Да, наверное.
Это Наташ, я просто к Поклонской. В хорошем смысле сейчас не пытаюсь ничего. Но мы филологи, вот нам больно. Не делайте нам больно. Касаемые, это если вас касается. Например, вас Слуцкий касается, тогда вы касаемая. А если вы Слуцкого касаетесь, то он будет касаемый. Это как бы пассивный залог, понимаете? А тут активный должен быть. Поступили юридические документы, касающиеся. Они касаются, они делают. Что делают? Они что делают? Это как между активным и пассивным гомосексуалистом, Наташа, чтобы вы понимали. Есть пассивный гомосексуалист, тогда он касаемый. Касаемый. А есть активный гомосексуалист, тогда он касающийся. Понимаете, о чем я говорю? Разница. Но они могут меняться местами. Один другого трахает, потом наоборот. Так тоже бывает. Значит, поэтому, Наташа, ну тут надо вам осторожнее. Документы, касающиеся недвижимого имущества.
Ну, это его личное дело, и поэтому мы не можем этого касаться. Правильно? Я понимаю.
Да, то есть никого не парит, сколько у него чего. Вот что сказала Наталья Поклонская, очень правильно. Относительно Слуцкого, позвольте, я вас сразу исправлю, потому что вы русский язык плохо знаете. Она училась в Харькове. Ну, там не обязательно знать русский язык. Значит, я вас поправлю сразу прочитать цитату так, как если бы вы знали русский язык. Договорились, Наташ? Относительно Слуцкого поступили юридические документы, касающиеся его недвижимого имущества. В силу закона о защите персональных данных, такие документы не могут находиться в открытом доступе. Пояснила Поклонская. А поэтому, поскольку они обнаружились в открытом доступе, то есть поскольку сведения об имуществе Слуцкого обнаружились в открытом доступе, говорит Поклонская, ею, Поклонской, будет направлен запрос в правоохранительные органы на этот счет.
Как? О, то есть можно посадить, да, того, кто посадить того, интересуется. Кто,
абсолютно верно. И надо посадить. Они, нехрена лезть в дела Слуцкого. Да? Мало что у него там, не ваше собачье дело, скоты. Ну, я в хорошем смысле, если позволите, я просто подгавкиваю вам. Наташ, я вам подгавкиваю, как ваш, ну что, сторонник, я хочу как-то вам удружить и подгавкиваю. Договорились, я буду подгавкивать. Поэтому мной будет забрано. Кроме того, рассмотрение материалов в отношении еще одного депутата перенесено, ну и так далее, и так далее. Значит, Слуцкий, у него участок с 2008 года большой, больше гектара. Но он его не вносит в налогу. Потому что он его арендует.
Ну, правильно. Но
арендует,
чьи его?
Арендует.
Дядя платит.
А? Мы не знаем, кто.
Да.
Конечно, зачем это? Тогда, помнишь, у Лужкова было 40 гектаров, значит, 40 гектаров на 49 лет арендовано. Я про это сказал, но Наташи тогда еще не было в депутатском корпусе. И тогда мне было за это, ничего не было за это мне.
Не было.
Ничего мне за это не сделали. 4 года условно дали только по вымышленному делу. А так все хорошо. Понимаешь?
Да.
Ну и круто, я считаю. Ладно, поехали дальше. Самая сладкая сегодня тема – это война.
Да.
Но мы к ней движемся постепенно, нарезая такие, знаешь, такие, да, нарезая пируэты такие, как вот, я не знаю, как алкоголик какой-нибудь вокруг бутылки водки. Он, тренируя волю, он думает, сколько же я выдержу, 10 минут или 8, когда я наконец дойду до этого самого, до бутылки. Я хочу сказать, что идет полная подготовка к войне, как вы знаете. Мэй готова без согласования с парламентом отправить свои силы, военные силы, английские, для атаки Сирии. То есть она предложила выдвинуться подводным лодкам, которые несут соответствующее оружие, ракеты, выдвинуться подводным лодкам на расстояние, с которого они уже готовы обстреливать Сирию. И они выдвигаются. На самом деле, это небольшое расстояние, потому что они могут обстреливать Сирию с 2500 километров. Так что им надо, так сказать, до угла дойти, там, до уголка дойти, и они оттуда уже могут шмалять. Понимаешь, что это делать?
Да.
Ну вот и хорошо. Значит, еще. А вот это вот прекрасное сооружение летает, которое неделями теперь может летать. Командный пункт на случай...
Самолет этот?
Да.
Судного дня.
Самолет судного дня. Борт судного дня. Но дело в том, что... Давайте я прочитаю... Сейчас я прочитаю несколько вам сообщений, которые независимая газета потрудилась все вместе собрать. Как свидетельствуют данные... Вот послушайте меня. Значит, что происходит? Моряки отправили в Соединенные Штаты, отправили в Средиземное море авианосную группу, во главе с атомным многоцелевым авианосцем Гарри Труман, в составе которой, ты знаешь, что он ремонтировался 10 месяцев, по-моему. Он стоял на плановом ремонте почти год. И вот он сейчас пошел в Средиземное море. В составе которой крейсер УРО и 4 эсминца УРО, что бы это ни значило, вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк». Это сейчас идут, они чапают через Атлантику, подходят. А, впрочем, выход был запланирован заранее и так далее, и так далее. Но заранее он был запланирован, товарищи, для того, чтобы сменить ныне дежурящий авианосец. Но на самом деле, я думаю, они его сменять не будут, будет просто 2 авианосца стоять.
А наша коптерка ушла.
Шестой флот. Я когда-то дружил 2 вечера, так случилось, что мы жили вместе, я дружил 2 вечера с сыном командующего 6-м флотом Соединенных Штатов. В Кении. Мы были в Кении. Я с ним пил, и мы допились до того, что он сказал, что он сын командующего 6-м флотом. Ну, а может, врет, не знаю. А может, врет. Американец был, да. Ну, пили хорошо, мы много пили. Я думаю, что он бы мог стать уже и сыном двух командующих сразу, если бы еще выпили бутылочку. Ну, нет, правда, он был женат на английской аристократке тамошней, кенийской. Такой серьезный чувак. И мы пили, да, хорошо пили. Ну, не важно. То есть я породнился до известной степени через виски с 6-м флотом. Ну, не важно. Значит, смотрите, кроме этого, в течение последних суток с авиабазы на западном побережье США вылетает высотный самолет-шпион Ю-2С, который будет вести разведку Тихоокеанского побережья России. То есть они отправили сейчас Ю-2С к нашему побережью, к восточному побережью, к Тихоокеанскому. В то же время с британской авиабазы Милденхолл в сторону Калининграда вылетел самолет радиотехнической разведки RC-135V Rivet Joint. Рядом с ним будет летать еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения управления Е-3 Sentry НАТО. То есть это у Калининграда будет два больших разведчика, как бы мощных разведчика. И у Тихоокеанского побережья России будет еще один разведчик. Такой же часовой поставлен над Турцией. Над Турцией еще один такой же летает. То есть уже четыре больших разведчика, как бы. Понятно, да?
Да.
В свою очередь, с базы Сиганелла на Сицилии в сторону Сирии уходит самолет Р-8А «Посейдон», который уже несколько часов патрулирует в районе Ливанского сирийского побережья. Вслед за ним вылетает второй «Посейдон». Сейчас. Это вот просто простое перечисление. Тем временем над Украиной замечен высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, который следует в восточном направлении. То есть над Украиной чешет кругами высотный беспилотник-разведчик, который следит за Россией тоже. А Украина, как вы знаете, это 700 километров, Харьков от Москвы, вы понимаете, который следует в восточном направлении. Еще через некоторое время с авиабазы на восточном побережье в сторону Европы вылетает самолет Си-32Б, который командный пункт. Угу. Он пошел на Европу. Командный пункт управления войсками и спецоперациями. В тот же день в воздухе было 4 самолета управления и связи Е-6Б американских, которые обеспечивают устойчивую связь высшего органа управления вооруженных сил Соединенных Штатов со стратегическими и нестратегическими силами. Именно эти машины обеспечивают резервную систему связи с атомными подводными лодками. Эти 4 самолета взлетели, они будут управлять подводными лодками в случае военного столкновения с Россией. Понятно, да? А, значит, дальше. Они будут обеспечивать управление ядерными силами. Да. Если Россия поразит командование глобальных ударов, то да. Эти 4 самолета перенимают командование на себя и начинают ответный удар по России. Дальше. Если смотреть на районы, где замечены Е-4Б, вот эти вот самолеты, которые сейчас летают, 4 штуки, то видно, известно, что эти машины оснащены аппаратурой системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами «Минитмен-3». То есть они будут шахтные ракеты запускать по России. И они уже в воздухе. Они дежурят. Дальше.
И это еще не конец?
Нет, не конец. 3 самолета находятся в воздухе как раз недалеко от позиционных районов «Минитменов» в командных пунктах в горе Шайен. Шайен, знаешь, это севернее Денвера. Это необходимо, поскольку терминал, который позволяет расчету по прямой связи выяснить состояние ракеты в шахте, при необходимости перенацелить ее и осуществить пуск, работает по каналу ультравысоких частот только в пределах прямой видимости. Поэтому они прямо над шахтами кружат. Один позиционный район — это 150 ракет с боеголовкой в несколько сотен килотонн каждая, которые запускаются с Е-4Б. Понятно, да? То есть они свои шахтные ракеты привели в готовность, и над ними командные пункты запустили, в воздухе находятся командные пункты. Дальше. В воздухе находится Е-4Б Night Watch, воздушный командный пункт, который называется, прозванный самолетом «Судного дня», который предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военно-политического руководства США. Он уже в воздухе со вчерашнего дня. Дальше. Трекинг показывает 20 самолетов-заправщиков КС-135 постоянно в воздухе. 20. То есть дежурит там, над Соединенными Штатами, сейчас 5 командных пунктов. 4 командных пункта, которые запустят, способны запустить по России межконтинентальные баллистические ракеты. И один командный пункт, который для, ну, такой президентский. Он уже тоже в воздухе. И 20 заправщиков, которые курсируют по маршруту над Соединенными Штатами.
И тут я напоминаю, да, что мы не подвели вроде бы итог голосования, может, я прослушала.
Да?
Вам что есть же? Что терять в этом
столкновении? Вам есть что терять 51%. 51% есть что терять. Нечего терять 49%. Вам нечего терять. Слушай, значит, еще 20 заправщиков чешут, тоже дежурят постоянно на случай, если они вдруг пригодятся. 20 заправщиков. Дальше, подождите, где я потерял это? А вот, значит, поскольку предполагается, что командные пункты будут находиться в воздухе несколько недель. Обострение с Россией планируют, Соединенные Штаты планируют обострение с Россией на несколько недель. Поэтому командные пункты будут несколько недель в воздухе, и заправщики постоянно рядом на готове, чтобы их заправить. Понятно, да? Дальше. Уведомление Европейского агентства авиационной безопасности от 10 апреля, в котором указывается, что в связи с возможными авиаударами по Сирии, ракетами класса «воздух-земля» или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в системе навигации и радиооборудования. То есть они GPS будут отключать, американцы. Как они делали в «Буре в пустыне». Угу. Они отключали GPS. Отключали, либо загрубляли до нескольких сотен метров. Понимаешь, да? 11 апреля на сайте Федерального управления гражданской авиации США появляется сообщение NOTAM, оперативная информация об изменениях правил поведения обеспечения полетов, которое указывается с 11 апреля в районе Никосии, в Восточном Средиземноморье, учения ВМФ Российской Федерации. В том числе Российская Федерация планирует пускать ракеты. Значит, американцы знают об этом, предупреждают своих. Ну вот, вот такая как бы картина апокалипсиса, если угодно. Да, ну и понятно, что будет скоро два авианосца, подводные лодки соответствующие. Великобритания направила подводные лодки на расстояние удара. Насколько я понимаю, французы готовы к удару тоже. И они готовы к пуску баллистических ракет по России. 7373, ну готовы... повышенной готовности. Я готов каждый день. Но сейчас они запустили командные пункты, которые координируют пуск баллистических ракет по России в случае, если Россия... в случае, если Россия. Да?
Да.
7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Ну как?
Алло, здравствуйте, да, Сергей. Да. Ну, картину, конечно, вы нарисовали такую...
Это традицию. Я прочитал новую, прочитал независимую газету просто.
Не, ну я вас понял. Это, да, конечно, не к вам вопрос, это вопрос, да, СМИ. Ну, что я хочу сказать. Вообще, ситуация напоминает чем-то историю с так называемым Карибским кризисом, если вы помните, наверняка,
да,
знаете.
Разница в том, что в Карибском кризисе были отданы полномочия на применение ядерного оружия линейным командирам. То есть, условно говоря, там командир дивизии, находившийся, мог принять решение о ядерном оружии. Сегодня пока этого нет. То есть, ну, скажем,
да,
так,
да. Да, я просто хочу такой момент сказать, напомнить, что... Данная ситуация еще, чем мне кажется, различается с тем же Карибским кризисом, это в том плане, что мне кажется, что на самом деле Трамп, ну, конкретно мы говорим о США, США же у нас, да, как говорится, верховодит в этой всей, да, ситуации, что мне кажется, он до конца еще не готов пойти на конкретное обострение этих всех дел. Вот.
Ну, на обострение готов. Он на войну не готов, а на обострение готов.
Ну, нет, ну, обострять мы можем, как говорится, бесконечно. Ну, да, вы правильно сделали поправку на тот момент, что пойти на открытый конфликт он, конечно, не готов, как мне кажется.
Да, мне
и
тоже.
Вот последнее его так называемое заявление в Твиттере, там, где он оставлял, он сначала оставил одно заявление, что типа вот готовьтесь, Россия, мы пускаем ракеты.
Это может быть дымовой завесой. Это может быть дымовой завесой.
Да, через какое-то время он говорит, давайте-ка договариваться, что-то типа в этом роде. То есть это такая игра мускулами. Такая игра мускулами. Да. Ну, это, опять же, мой, на мой взгляд.
Да.
Вот. Как говорится, кто кого, как говорится, первый, кто, как говорится, первый пойдет, как говорится, выйдет из двери. Вот так вот.
Да. Да, спасибо. 7373948. Вы знаете, я, на самом деле, для меня из этой точки я вижу много сценариев. В том числе это сценарий бизнес-поведения, когда ты кладешь все свои пистолеты на стол и начинаешь, собственно, дружить, да? Так тоже бывает.
Бывает.
Ну, бывает, что сначала кладут пистолет на стол для того, чтобы поговорить, как бы, ну, поговорить. А там уже и дружба, и все на свете может быть. А могут и убить со словами: «Боже, как я любил тебя». Алло, здравствуйте, всю жизнь любил, это... Да, прошу вас. Здравствуйте, Серега.
Да, ну вот моя военная специальность — радиоразведчик, но уже можно говорить об этом.
Да, наверное.
Вот, да, ну да, уже прошло больше 15 лет.
Ну ладно, ничего.
Да, и, в общем, эти все, да, звания, это их, как бы сказать, просто повод для того, чтобы поднять авиацию и стрясти сажу. Никто не будет. Трампа, мне кажется, порвут сами избиратели, и так его там не любят. Да. А если еще Россия вдарит, например, да, но, к примеру, так получится, да, что пойдем по их территории, то его там просто на ремни порежут. Мне кажется, вот и все. И там, я не знаю, как, чего он там добивается. Нет конкретных задач, мне кажется.
Спасибо огромное.
Они, конечно, хитро поступили, что они по Сирии будут бить, а мы будем по их территории в лице авианосцев бить. Вот это, да, хитро. Что, да, нам в этом ситуации делать, не знаю. Почему наши молчат?
Ну, наши, по некоторым данным, пока не подтвержденным, наши покинули военную базу Тартус, ушли в море.
Я слышал новости.
Наши ушли в море. То есть открыли Сирию для удара. Все.
Ну да, как-то так. Ну ладно, все, держитесь.
Да, мы держимся, Мне сказали, спасибо большое, Александр Евсин. УРО – это укомплектованный ракетным оружием. Все, вот чтобы я знал. Спасибо, буду знать. Так, вам есть что терять, у нас 51%, 49% пауперы, им нечего терять абсолютно. Они готовы к войне в этом смысле и будут рады и счастливы. Очень хорошо, 49%. Я думаю, ну нет, наверное, к войне они не готовы все равно.
Ну, вот это тоже может быть отдельный вопрос.
Один из вариантов заключается в том, что я хочу с тобой поговорить, например, Настя, чтобы ты мне клала, например, цвет там в кофе не один кусочек сахара, а два.
Да.
Ну, а почему один-то? Ну, да. Вот. И я кладу перед собой, там, затаскиваю миномет. И говорю: Настя, давай поговорим, Настя. И начинаю еще жонглировать ножами. И говорю: Настя, все-таки не один кусочек сахара. Сахара! Жалеешь, гадюка!
Но тут два выхода.
А сколько тебе сердце подсказывает? Ты говоришь: 6. Я говорю: годится. 6 она будет мне класть. 6 будет класть.
Есть такой вариант, что я подумаю, что вы больной психопат.
Да, но ты же со мной живешь.
Согласившись.
А ты же со мной живешь.
Вы пятитесь, выйти и больше вообще не разговаривать.
Нет, нельзя, мы живем на одной планете. Это все равно, что в одной комнате.
И у меня тогда вопрос, кто здесь у нас положил автомат первый?
Да.
Я не поняла.
Не знаю.
Вот это во всей ситуации. Кто положил автомат и жонглирует?
Я знаю простую вещь. Трамп может приглашать к разговору путем вот такого давления. Может приглашать к разговору. А может быть, он говорит о том, что приглашает к разговору для отмазки. Понимаешь, о чем я говорю? Ровно наоборот. То есть мы надеемся, что он просто угрожает, чтобы поговорить, мы надеемся. А на самом деле, может быть, он говорит со словами: «Боже, как я тебя люблю», втыкает нож. Понимаешь?
Но
это может быть наоборот.
Смотрите,
ровно.
Ведь Трамп,
да,
это, ну, бизнесмен, прежде,
да,
всего.
Да.
Очень прагматичный человек.
Да.
Очень,
да,
прагматичный всех
бизнесмен,
остальных вокруг.
Как любой бизнесмен должен быть жестоким.
Конечно, однако же, он же не может предпринимать импульсивные действия. Вот наша риторика, да, на нашей стороне риторика, нам мир без России не нужен, мы, значит, за Россию и так далее. Там нет никакого, ну, вот этой вот составляющей прагматичности, она иррациональна. Это зиждется на чувствах каких-то вот там родины, там русскости, там и так далее.
Да.
И в этом смысле выглядит опаснее вот это вот, ну, так сказать, идеологическая подоплека более,
да,
опасна, чем прагматическая, практическая подоплека. То есть,
да,
взять и уничтожить нас, ну, или пойти вот на такой открытый конфликт, это очень большая опасность, ну, для Америки, как для бизнеса, разве нет? Ну, в смысле, не то, что 7, мы 7, большой 3,
9, вес... 7, 3, 9, здравствуйте, нет. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Обстановка жесткая. Значит, все самые злые, самые жестокие и умные политики, правители выросли из духовного сословия. То ли Иран, Мазарини, Ришелье.
Да.
А люди, вышедшие из военного сословия, изнутри, как бы капралы разного рода, генералиссимусы, я не намекаю на нашего известного, часто бывали трусоваты. Но в той же мере прагматичны, как и Мазарини, допустим.
Ну а что как такое, же? Ну, а как
что же такое дипломатия? Дипломатия. Да. Помните знаменитое Толерановское, это продолжение войны другими способами.
Да.
Вот я считаю, что провал глобальный наш не в том, мы сейчас долбанем запросто, наверное, я тоже боюсь, не хочу, потому что я из военной среды, помню Фрэнсиса Гарри Пауэрса, помню эту страшную сирену, которая у меня в ушах до сих пор стоит, она час над гарнизоном. Так вот, что я хочу сказать, глобальный проигрыш в том, формализация.
Черт, у меня секунды остались, я не могу уже.
Мы потеряли все окружение, у нас нет, по нашим границам нет политических друзей. За это должен кто-то отвечать.
Спасибо. Но, как его, пробки.
Подъем.
Движение.
Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
6 баллов. 6 баллов. Очень плохо на восточной Балашихе, вот здесь на внутреннем МКАДе. После, как люди проезжают Лосиный остров, и потом уже становится в пробку довольно длинную, долгую. На 4 часа по циферблату внешний МКАД очень тяжелый, на 5 часов по циферблату внутренний. Там, кстати говоря, кто-то написал, что вроде бы, какое-то учение должны быть противопожарные на садоводе.
Да, вроде,
было. Пожарные учения должны быть на садоводе. Ребята, постарайтесь как-то мимо садовода сегодня, может быть, не сновать, вы будете мешать учениям. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов шесть минут, четверг, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей,
ну что там, 62-49, 62-49. Мы здесь, но мы вчера где-то были страшные движения, там на 65, на 80 по евро, в общем. Ну, 62-50, хорошо. 60, что, привыкнем же?
А мы уже привыкли. У вас нет ощущения, что подумаешь, ерунда какая?
Да привык.
Мы забыли, что только что было почти 56, да, у нас 57. Да. И вот эти вот 5 рублей, они уже все в память ликвидировали.
Да ладно, что. А? Тем более у нас 49%.
Ладно,
49% вообще пауперы. У нас 49% нищета, голь перекатная. Абсолютно
у них вообще же ничего не поменялось.
У них нет ничего, абсолютно не было.
Не было планов.
Ничего не было, никогда ничего не было, никаких планов не было, вообще ничего не было. И все. И все, и прекрасно, и прекрасно. Все. Значит, смотри, 72.23. 72.23 нефть. Будь здоров, да, воспарила. И евро-доллар 1.23.64. 1.23.64. Ничего такого удивительного. 6.779 по битку. Значит, я хочу сказать, что экономика... Че, чудесная экономика. Чудесная экономика. На чем мы закончили? Я помню, что я прерывал Михаила, который что-то ужасно концептуально говорил, что у нас не осталось союзников и так далее.
Да, и мне тоже кажется так.
У нас их не осталось, но армия и флот есть союзники России. Армия и флот.
Еще так недавно мы жили совсем по-другому. Ну, вот да. Это вот тоже чувство. Ну, мы уже почти забыли это. Но
очень
это было.
Меняется все.
Когда
проснулась угрозы. Горделивость какая-то настоящая. Истинная горделивость вернулась к нам. Нет?
Нет.
Тебе не кажется?
Нет.
Почему, интересно? Почему у тебя не хватает?
Да я с ужасом вообще наблюдаю.
Не хватает горделивости.
До чего довел планету этот киллер ПЖ?
Слышишь, я хочу сказать, Лукашенко собрал, мы ему говорили об этом вчера, даже Лукашенко собрал свою прессу, предупредив об атаке, в сущности он говорил об атаке информационной, об информационной возможности информационной войны со стороны России, разрушительной информационной войны, поэтому он своих настропалял, значит, чтобы они могли противостоять России. Таким образом, с союзниками не очень хорошо, действительно. Ну, зато за нами, зато это вообще и вообще.
Ну, вот как-то да.
А?
Как-то так.
Это хороший итог, я сейчас просто выдал хороший итог. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей.
Да.
Я не знаю, по теме или не по теме, я давно хотел с вами...
Правду сказать.
До вас дозвониться.
Да.
Помните, в одной из телевизионных передач вы сказали, что...
Ничего, отрекаюсь от всего, отрекаюсь от всего.
Такое, что американцам и не снилось.
Отрекаюсь от всего.
Вооружений. И Владимир Путин в своем обращении к Генеральному собранию говорил, что пока американцы будут догонять нас в области вооружений...
Догонять. Послушай меня.
Наши мужики, ученые-инженеры придумают то, что...
Ну, хорошо. Ну, все это.
Мужики богатые.
Это ужасно, действительно бодрит. Это бодрит. Бодрит. Это бодрит. А это можно снова повторить, и это снова будет бодрить.
А жуки рогатые, мужики богатые, шапочки машут, с бабочками пляшут.
Действительно все время бодрит. У меня вот это... Да, здрасте, Сергей, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Передайте Насте, что здесь в Китае все хорошо. В одной столовой сидят американцы, китайцы, испанцы, аргентинцы, русские, нормально пьют сок. Все да? Хорошо, нет никаких мировых проблем.
Передайте им всем привет, скажите что-нибудь хорошее ему. Испанцам в особенности. В испанцам в особенности.
Хорошо.
Вы там
хорошо,
сидите...
Все хорошо.
Да? У вас же уже там обед. Вы уже обедаете, небось, в этой столовой.
А мы, да, конечно, пельмени, чаузы, паузы, чифан там, как обычно.
В Гуанчжоу.
Я хочу туда.
Сергей сидит в Гуанчжоу. Сергей сидит в Гуанчжоу.
Это прекрасная позиция.
С американцами, китайцами, испанцами.
И аргентинцами. Белых людей начинается. Знаете, как в Корее испытала сразу. Ты понимаешь, кто там свой, а кто чужой.
7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович.
Борис Семенович, я вас прошу вас выскажитесь.
Вы знаете, что меня, скажем так, немножко огорчает в свете нашей пропаганды и внешней политики?
Да.
Вот Советский Союз постоянно говорил о борьбе за мир. И
мы тоже,
скажем так, и на плакатах, и по
да.
радио, и по
нет,
телевидению
нет,
мы всегда боролись за мир.
За мир.
А на самом деле мы готовились к обороне и, скажем так, к нападению.
Это правда.
А сейчас наоборот, мы слишком много говорим о войне, и, мне кажется, даже
знаете,
меньше готовимся.
Если позволите, нет ли, вам не кажется, я просто хочу вашу точку зрения узнать, вам не кажется, что пришли к руководству страной, ну, вообще, так сказать, там, ну, когорта, большая когорта людей, для которых война – это уже даже не книжки? Ну, так, то есть, одним словом, когда фронтовики руководили, то они войны боялись по-настоящему. Ну, прошедшие войну. А когда люди, которые войны не видали, ну, так сказать, времена-то проходят, они о войне говорят охотнее. Ну, потому что они не прошли войну. Они не прошли войну. Они родились после войны. Вот такой эффект ну, может быть?
Я с вами совершенно согласен. И, да. ну, вы этого не можете сказать, я бы так сказал, что это недостаточно серьезные люди, на мой взгляд.
Вам кажется? Ну, мне кажется, что они просто не прошли войну, поэтому слово «война» для них не значит там смерти своих собственных родителей, смерти братьев и так далее. Для них это не значит. Ну, как бы значит, но это что-то давно-давно-давно, а? Ну, правда, есть такое объяснение, почему вообще русские сейчас, вообще русские, охотно, с удовольствием говорят о войне. Почему? Потому что они уже забыли войну, все, забыли. Отсюда перцепция 9 мая поменялась, ты понимаешь, да? Потому что 9 мая...
Да, это был маскарад
теперь. 9 мая. Раньше 9 мая, в старые времена 9 мая.
Помолчать.
Хотелось помолчать, вспомнить братьев, вспомнить однополчан, вспомнить погибших. То есть, в сущности, это было трагическое... 9 мая было трагическими поминками, понимаешь, да?
Да.
Трагическим днем поминок, когда, ну, все, вот сколько потеряли, понимаешь, там, сказать, там в семьях действительно потеряли там всех братьев, например, да?
Да-да-да, понятно, разрушенные братьев, семьи и так далее, трагедия.
Да, значит, но... и это был день таких трагических, страшных, невероятных поминок, потому что молча выпивали за погибших, за павших, то есть все время думали о павших, все время думали о растоптанной стране, об искореженной судьбе, об этом думали, да? А сейчас можем повторить, мы пишем на машинах, можем повторить. Это говорит о зазнайстве, кичливости, презрении к смерти
и презрении
к истории. Идиотизм и презрение к смерти. То есть это одновременно идиотизм и презрение к смерти. Сразу, понимаешь, да? То есть эти идиоты готовы презирать смерть. Да? Очень хорошо. А значит, их судьба незавидна, с моей точки зрения.
Но дело в том, да, что и наша судьба незавидна. Вместе
наша
с ними.
Наша
это потому что жить
наша
да, с каким-то да, вот таким бузатером.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан Очевидность.
Да, прошу вас, капитан.
Если позволите, кое-что скажу о собственных ощущениях.
Вы давайте.
Знаете, в 83-м году осенью мне было очень страшно. А сейчас мне почему-то не страшно. То есть такое чувство, что, ну, в общем, это такая ковбойская игра, знаете, как в американском фильме, там, полицейские несутся навстречу плохим парням, да, и кто первый свернет на этом шоссе. Вот, ну, кто-то обязательно свернет. У меня
я мучительно вспоминаю, что было осенью 83-го года, когда сбили корейский «Боинг», вы имеете в виду?
Там еще были учения вот эти вот «Опытный лучник», «Эйбл Арчер». Ну, в общем, все уже стояли, так сказать, уже, в общем, ну, в общем, всем было... Вот мне было страшно, да, и многие люди
было?
Тоже были готовы, ну, готовились к войне, в общем, обе стороны, да. Они обе
да.
думали, что вот-вот все нападут друг на друга,
да,
и все,
да,
и на этом все
да,
закончится.
Да.
И я, конечно, не застал этот «Карибский кризис», вот, но еще вот, вспоминая «Карибский кризис», я тоже не очень боюсь нынешней ситуации, потому что Трамп, он хоть и, конечно, не гений, но не такой отморозок, как Кеннеди, вот, поэтому я думаю, что Трамп, он действительно, поскольку он опытный бизнесмен, он знает, как
да.
вести переговоры, он
да.
умеет блефовать, он, скорее всего, сейчас... скажет, так, ребята, значит, отведите ваших людей
не, ну,
оттуда, Сирион
жахнет,
оттуда и оттуда.
По Сирии он жахнет.
По Сирии жахнет, но так, чтобы не зацепить ни одного русского.
Так русские
вот,
вывели
так,
уже,
чтобы,
русские,
в общем...
русские ушли, все. Нам сообщают о том, что наши корабли, наши силы отошли в море для того, чтобы... дать предоставить как бы возможность.
Я про это и говорю. Я
да,
про...
ну вот это интеллигентно и все такое. Я говорил вчера и довольно подробно, как вы помните, что мы оторемся, это термин Михаила, мы оторемся, мы вербальную войну будем поддерживать очень горячо. Мне это напоминает не 83-й, а 2003 год. 2003 год. Когда мы защищали кровь бизнесу, страшно сильно защищали Саддама Хусейна. Мы очень его защищали, я напоминаю. Вербально. При этом одновременно с вербальной защитой Саддама Хусейна мы развивали, и пресса об этом писала, мы развивали торговлю нефть, мы поставки, увеличили экспортные поставки, чтобы Америке облегчить, сделать получше, чтобы им полегче было воевать с Ираком, чтобы нефть не поднялась. Мы усилили экспортные поставки, мы говорили о постройке терминала сжиженного газа в Мурманске, через который пойдет сжиженный газ России на Америку и так далее, и так далее. То есть мы всячески... экономически всеми силами поддерживали бурю в пустыне Буша-младшего. Понятно, да?
Да.
Всеми силами поддерживали Буша и его атаку на Ирак. А вербально проклинали их и говорили, что они, значит, сказать, там нарушают мировой порядок и что-то такое несли, какое-то, сказать, там, правильные слова. Мы правильные слова, какой-то правильный месседж. Понимаете? Значит, Владимир из Дубая хотел бы про ядерную войну. Все-таки это моя профессия, говорит Владимир из Дубая. Но, конечно, дозвониться он не может, потому что у нас чертова уйма. А давайте, давайте дадим Владимиру из Дубая дозвониться, потому что он считает, что это его... Он сможет вам проиллюстрировать таким образом, что вы просто... вам будет хорошо. Вам станет хорошо. Давайте он позвонит. Черт. Ребят, давайте дадим Владимиру из Дубая позвонить, а? Я его ловлю. 50. Телефон заканчивается на 50. Мне очень трудно это сделать, потому что у меня 100 500 звонков. А? Владимир из Дубая. Нет, нет, мы не можем. Не можем. Хотите, я ему позвоню? Тогда по-простому. Владимир из Дубая, я сейчас позвоню вам в этом сам. Нет, я позвоню в Телеграме ему просто. Просто в Телеграме позвоню. И все дела. Я же знаю его телефон. А мне это бесплатно станет? Пока Телеграм не закрыли. Там у нас Наташенька, или кто там, сказать, там Яровая, все вместе. Они...
Навалились
гурьбой, да. Стали руки вязать. Но пока-то еще... Можно? Вот сейчас вдруг мы соединимся. Да, Владимир, что вы говорите? Ядерная война — это ваша профессия?
Да, так получилось, что я был в ракетных войсках, причем не просто в ракетных войсках, а там, где... Ну, вот многие как звонящие наши коллеги, как ракетчики, да, они говорят, вот мы служили, я знаю, там, куда направлено и так далее. Ну, во-первых, это неправда, потому что ни один офицер в подразделениях и в частях на местах, они не знают, куда направлены ракеты. Даже командир полка, даже командир дивизии. Об этом знают только в генеральном штабе и в главном штабе ракетных войск. Там знают, куда конкретно каждая ракета нацелена, какое у нее полетное задание. Вы говорите, Сергей, действительно, люди ощущение страха перед этой войной. Считается, что даже если это война, ну черт с ней, пусть она будет там ядерная, да?
Да.
Представьте себе, давайте представим себе, что ситуация настолько, что Россия и Запад, условный Запад, обмениваются одним единственным ракетно-ядерным ударом.
Одним.
Мы наносим удар, скажем, по Европе, там, пусть по Германии.
А они пусть по Камчатке. Да? Нет.
А они бьют куда-то, по, ну пускай в Москве, мы бьем по Берлину.
Ага.
Значит, одна ракета средней дальности, пускай, 150 килотонн. Ага. Фронтальное уничтожение 4 километра. Полностью.
Да.
Выжигается все. Значит, население Германии сколько там? 60 миллионов сейчас, да?
Нет, вот 80, смотрите, было 80. Значит, было 80. Ага.
Ну, хорошо, 80. В первые же дни погибнет там порядка десятка миллионов человек. Заражение, да, от полного удара. Значит, что будет после этого с Германией? Конец. Все, ну, страны нет. Ну, но все. Ее нет. Зараженная территория, город выжжен, население потеряли 5% мгновенно.
А Россия большая. Мы можем все переехать.
Теперь они наносят удар.
Мы переезжаем в Сочи. Все.
Мы просто переезжаем вот Росток со столицы, бабы нарожают, вперед на винные склады.
Конечно,
или
абсолютно куда-то. Верно. И конечно.
Все. Вот эта разница в менталитете там и здесь, она чувствуется. Мне приходилось много бывать на Западе, и на Востоке, и приходится и сейчас часто. Она колоссальна. Потерян порог страха. Люди у нас просто не представляют, что такое ядерный удар, особенно современными ракетами. Когда я этим занимался, мы примерно понимали, нам приходило задание, приказ, да, на расчет полетного задания, траектории. И мы по параметрам цели видели примерно, куда бьют. Потому что видели, да, если наземный взрыв, значит, а мы это делали.
Да. Владимир, вы бывали в Африке. То же самое происходит с антилопами. Я много наблюдал за антилопами. А для антилоп смерть – это всегда то, что происходит не с тобой.
Да.
Ну, то есть, это вот львица берет антилопу, да? Львица берет антилопу, остальные продолжают пастись. Почему? Потому что смерть – это всегда чужая смерть. Вот и все. Это же не твоя смерть, не твоя. Не твоя. А если это твоя, то ты не думаешь об этом. А если не твоя, то тебе пофиг. Вот и все. Поэтому в этом смысле русский человек, мне кажется, подобен по своему ментальному здоровью, подобен антилопе. Ну, в хорошем смысле. Он считает, что смерть это чужая смерть. Это прекрасно, прекрасно, поймите. Надо точно понимать, что смерть никогда не твоя. Твоей смерти быть не может. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ты бессмертна, ну пойми ты.
Ну, это и с людьми тоже точно.
Нет,
так же.
Нет, ты бессмертна. Ты бессмертна. Почему? Потому что если ты умираешь, то тебя это не парит, а если ты не умираешь, то это чужая смерть, нахрен тебе вообще про нее думать.
У людей так же все.
А? Разве у антилоп нет? Точно так же. Это все. Берет львица антилопу, сидит. Вот я тебе говорю, я сижу рядом с львицей. Я сижу рядом с львицей. У меня даже фотография есть. Которая ест антилопу и отходит потом иногда метра на три и гадит. Ну, гадит, как кошка. Гадит, какашки. Потом снова возвращается и снова жрет чуть-чуть, так чуть-чуть лижет. Ну, мертвую антилопу. Видно, она обожралась, а мы так рано, так где-то в 6:30 утра. Слышишь? Ну, в полседьмого утра она, видать, ее убила, там, я не знаю, в 4, там, в 5, не знаю, когда. Ну, на рассвете. А, в 6 убила. А мы, ну, там, довольно рано приехали. И она такая щурится, так от солнца щурится. Что-то она выела ей потроха, как обычно они выедают потроха. И сидит, сидит такая, кайфует. И рядом я стою, на, ну, на джипе. Рядом львица вот так, дохлая антилопа вот так, слышишь? А еще в 20 метрах остальные антилопы продолжают пастись. Они пасутся, но едят траву, ну, действительно, трава вкусная, что плохого-то? Понимаешь?
Да.
Значит, смысл главный в чем? Что они понимают, антилопы, что смерть — это всегда то, что происходит с кем-то еще.
При молчаливом согласии.
Никакой смерти с тобой произойти не может. С тобой не может. Это с кем-то другим происходит смерть. А с тобой нет. Ну, потому что ты живая? Живая. И тогда какое это может иметь к тебе отношение? Никакого. Ответ. Правильно? Ну, все. Вот, по-моему, мне кажется, здоровый мозг здорового человека устроен так же. Понимаешь? Ну, тут ровно, ровно так, так же. Да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Да.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, да? Понимаешь, дело, вот англосаксы, да, давно не получали по зубам.
А когда последний раз получали? Просто напомните мне, когда они последний раз получали?
Да, я помню.
Нет, когда?
Помню кризис, который произошел в Западной Европе, это Венгрия.
Да.
Вот. Ну, а вообще бы надо было иногда случайно, ну, просто по зубам дать и извиниться.
А когда, как? Ну, дайте пример.
Ну, пример, например, случайно в учениях, что такое мы разбомбили. Ну, случайно, просто нечаянно, ну, нечаянно попали.
Попали. Вот. А куда попали? В Воронеж, нет?
А?
В Воронеж.
Ну, почему Воронеж? Мы не Воронеж, где-нибудь, понимаете, в море, там, ну, какой-нибудь английский небольшой корабль военный, там,
Америка. Точно.
Потопили случайно. Да. И потом каялись, что мы виноваты и так далее. Ну, вот такое вот надо прожить. Вот. А насчет Михаила, он сказал, что друзей нет. Стоит ДШК на участок заряжен, и мне плевать, есть у меня друзья или нет.
Это правильно вы говорите, правильно. То есть главные друзья России, ее армия и флот. Все.
Правильно.
Все, никаких друзей не может быть. Пусть боятся, сволочи. Правильно? Все народы мира пусть боятся нас. Ну, я правильно сейчас сказал?
Правильно.
Я стараюсь. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир. Это из опыта. Я жил в районе, так сказать, криминальном, где гопников полно. А сам я спортсмен, спортом занимались все. И вот я вам скажу, стоял. Когда к тебе подходит трое, вот из моего опыта, ты морально и так смотришь, кто посильнее. И ты понимаешь, что тебя будут бить.
Да.
Нужно бить сразу сильного. Шавки, они ждут, когда тот начнет. Когда ты стараешься 1-2 удара его свалить, если не получается, ты делаешь 5-6 шагов, как бы отбегаешь, у них дыхалка не та. Ага. Они и тут ты начинаешь добивать уже. Поэтому я считаю, что нужно, когда, как говорил Путин, безвыходно, нужно бить первым и бить самого сильного.
Так.
Потому что самое главное — внезапность.
А где бить?
И вот я из опыта...
Как? Давайте. Ну, дайте сценарий какой-то.
Вот я из опыта, допустим, подходит, ну, видно, подвыпивши трое, два таких, ну, недоделка, так, как бы малолетка, один поплотнее, но, видать, уже как бы сидел не один срок.
Ага.
Ну, видно, расписной все. Ага. И получается, что как бы ты соглашаешься, лезешь как бы в карман, и в этот момент сильный удар. Он падает. Вот эти двое сразу разворачиваются, начинают убегать.
Ага.
Тебе не надо этот, надо добивать этого. Если тот встанет, полезет, те вернутся.
Это правда. Это правда, надо добивать надо. В половине сериалов я все время говорю, хотя бы на ногу прострелить. Что такое? Ударили, он потом встает снова. Это нельзя.
Да, надо сразу добивать, чтобы добивать. У него не было шансов.
Или хотя бы ногу прострелить. Ногу прострели, и ладно, он уже пусть это самое ползает, правильно?
Потому
Нет,
хорошо,
а если перенести это на мировую политику, как бы вы предложили действовать?
Ну, тут единственное, что нужно говорить не с сателлитами, а именно напрямую, так сказать, сильным партнером, только с ним вести.
А он с нами уже говорить не хочет. Он нам говорит, мы с вами разговаривать не будем.
Тогда... Ну тогда, Сергей, нужно ухо востро, как сказать, на полсекунды, на секунды две. Если вы уже увидели замах у него, то вам нужно на опережение.
Начинать ядерную войну. Ядерную войну.
Нет, ну смотря как, адекватно, и не обязательно ядерно. Если вы увидели, что он у вас как бы обыкновенным вооружением, вам нужно отвечать предварительно так же. Зачем сразу ядерно?
Ну, чтобы уложить, чтобы уложить. Все. Уложите все.
И шавки разбегутся сразу. А? Запросятся к нам в друзья.
Я из своего мы делали, ну вот именно что я знал, что мне хватит, вот на одного хватит сразу. Трое не потяну, поэтому тут бы как бы закон жизни, нужно начинать и выбивать первого.
Я рад знакомству с вами, если что, плечом к плечу. Ладно, мы с вами вдвоем.
Спасибо.
Ага, наш человек. Слушай, значит, я хочу сказать, что лучше всего перейти на другую сторону дороги. Если этот самый. Если идут трое подвыпившие, то все, что рассказал наш собеседник, правильно. Он правильно рассказывает. Но! Лучше перейти на другую сторону дороги.
Лучше. А лучше переехать в другой район.
Переехать в другой район или в другой город и так далее. Но тогда ты уступаешь им вроде, понимаешь, плохо что. Ты начинаешь уступать. Плохо. Ты уступаешь, они за тобой пойдут.
Возмутительно.
Они за тобой пойдут дальше. Да. Это плохо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил.
Да, Михаил.
Сергей, вот в этой обстановке я считаю, что нужно напомнить, что у нас есть новая земля, да, сделать заявление в Организации Объединенных Наций, что вот в таких обстоятельствах мы вынуждены, так сказать, отступить от договора по прекращению испытаний и провести там парочку, чтобы они немножко поняли, в чем дело. Просто страх потеряли, и все, а так немножко стряхнет их.
Стряхнет. То есть, ну, я подумаю, ладно? Спасибо большое, спасибо. Новости. Ладно. Что-то там в Волоколамске какое-то движение началось. Ночью был обыск у одного из юристов. В редакцию «Волоколамской недели» прибыли сотрудники полиции. Ну и так далее, так далее. Какая-то тема возникает там все время. Хорошо. Давайте продолжать. Давайте продолжать наш прекрасный выпуск. Ты знаешь, что осталось немножко времени совсем?
Да, вижу.
Ну и все.
61,73.
Я не знаю, мы все время войну будем обсуждать или нет. А? Не знаю. Давай, может быть, Москву накроют сетью, вот прекрасно. Есть какие-то темы, кроме Валежника еще? У нас Валежник есть, Володин, и вот еще ГАИ тоже, прекрасно. Москву накроют сетью дорожных камер. Кстати говоря, я очень скучаю по камерам. Ты сейчас ездишь, водишь машину?
Вот
ты обратила внимание, что все как пьяные водят?
Нет, не обратила.
Ну почему? Ну подожди, ну давай сейчас, сделай себе серьезный.
Но я видела много ДТП.
Сделай себе серьезный. Значит, люди стали водить как пьяные от солнца. Они действительно пьянеют, потому что они как бледные спирохеты, как глисты повылезали на солнышко и хотят переродиться в бабочек, переродиться в драконов, там, понятно, да, вдруг, в эльфов, дюймовочек и прочее. Ездят просто хуже некуда. Вот последнее, ну, начиная с тепла, ездят хуже некуда. С прошлого понедельника, когда было 17, Вот с того дня все ездят как пьяные, пьяные бухие просто. Может, они и правда пьяные. Вот. Никто не останавливается на черте, на линии. Переезжают линию куда-то наполовину перекрестка. Значит, и так далее. То есть, ну, ведут себя просто я смотрю, думаю, боже милостивый, что случилось с людьми? Когда они протрезвеют снова, ты не знаешь?
Не знаю. Но, наверное, скоро.
Никогда. Никогда. Ответ. Никогда. Ну, к августу. Смотри. Значит, столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить число дорожных камер. К концу года их будет более 2500, включая мобильные камеры, паркрайты. Их установят везде, где было там по 3 аварии, допустим, в каком-то участке. МКАД, Дмитровское шоссе, шоссе энтузиастов, Ленинский проспект, другие магистрали. Именно на тех участках, где были аварии. Понятно. Также на перекрестках для наказания водителей, не желающих пропускать пешеходов. Это самая небесспорная фигня, потому что непонятно, как это оценивать.
Да.
Непонятно, как это оценивать.
Как?
С пешеходами непонятно, как оценить. Я тебе объясняю. Непонятно. Непонятно. Ну, я не знаю. Значит, ты знаешь, что ты должна пропустить. Ты знаешь, в чем, собственно, правило, да?
Чтобы траектория.
Ты должна остановиться. Ты должна остановиться. Нет, послушай меня. Первое. Там два, на самом деле, главных правила с пешеходом. Первое. Ты должна остановиться и пропустить пешехода, движущегося по зебре, в специально установленных местах.
Да.
Или знак. Или знак, или зебра. Или то, и другое. В случае, если он выказал явное намерение, важно, явное намерение перейти дорогу.
Ну да, да.
В чем это чертово намерение?
Объясни. Скорости, векторе.
Скорости, векторе. А дистанционно он должен наступить на проезжую часть?
Да.
Да. Да. Или нет?
Должен.
А если он занес ногу, но не наступил? А если он еще на тротуаре? А если он еще на тротуаре? Вопрос. Вопрос. Дальше. Это вопрос, но я тише. Значит, первая позиция. Ты должна пропустить пешехода при явно выраженном намерении. Первое. Явно выраженное намерение. Понятно, да? Значит, мы это выраженное намерение можем трактовать. Понятно, да?
Да.
Потому что трудно понять, это было намерение или нет. Трудно. Вторая фигня. Комсомольский проспект. Возьмем Комсомольский проспект.
Да.
Один, два, три. Три ряда. И тут три ряда. Не считая этой маленькой.
Разделительной, да.
Не считая маленькой этой. Не, разделительной там нет. Не считая маленькой дорожки еще с каждой стороны. Значит, второе. За сколько рядов и дальше. За сколько рядов я должен остановиться как вкопанный? Я иду в правом ряду. Например, не, ну, в правом не могу, там автобус. Хорошо, я иду во втором ряду, рядом с автобусом. С другой стороны, в 1, 2, 3, 4 ряда от меня, 4 ряда от меня, на противоположной стороне пешеход заносит ногу. Я должен остановиться?
Ну, не знаю.
Я тоже не знаю. Я тоже не знаю. А как узнать? Как? Это как с валежником. Я не понимаю, какие критерии? Что есть валежник?
Что? Ну, вот да.
4 ряда от меня, 4 ряда от меня. Чел заносит ногу. И выказывает явно выраженное намерение. Явно выражено. Я в 5 метрах на скорости 60 км в час. Ничего не превышаю, 60. Я в 5 метрах от... я должен проехать? Да. Но камера зафиксирует, как пешеход, да, стоял на зебре одной ногой. Он ступил на зебру одной ногой в 4 рядах от меня. А я, да, пересек чертову зебру. Это будет нарушение. 2500. 2 или 2,5? Понятно, да?
Да.
Как мне быть, как? Теперь дальше, слушай меня здесь. Смотри. Сейчас отъезжаем по Большой Татарской. Вот здесь, Большая Татарская.
Отъезжаем.
Здесь есть место, где от ГКСа, от бывшего ГКСа...
Что такое ГКС?
Госкомитет по внешнеэкономическим связям, который вырастил на Прохорова и Потанина, и от которого я ездил за рубеж. ГКС, ну вот ГКС, как идти к набережной. Вот по трамваям пойдешь на набережную, там ГКС. Угу. Знаешь
так,
ГКС?
Так. Ну, теперь знаю, да.
Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Ну вот, значит, ну, я не знаю, как он сейчас называется, хрен пойми. Значит, по трамваям идешь. Вот от ГКСа идут люди сплошной чередой, сплошной, вообще не останавливаются. Если я, согласно критериям, а явно выраженном намерении перейти дорогу, стану стоять и всех пропускать, а я должен тогда это сделать до трамвайных путей, потому что я не хочу препятствовать трамваю, но это глупо, что я буду на трамвайных путях, что ли, стоять? Нет. Значит, я должен заранее встать. Слышь? Я буду стоять там, вот сейчас я поеду домой, я встану и смогу пересечь эту зебру где-нибудь к 11 вечера. Ну, то есть я должен буду простоять, я не шучу, 12 часов у зебры. Почему? Потому что там все время кто-то идет. Идут, еще кто-то идет, еще. Все. Понятно? Значит, как мы делаем на деле? На деле. Идет группа, например, двое, да? И я за ними... На скорости улитки начинаю подползать. Ага. Они как бы освобождают, и я как бы на улиточке так, ага, проползаю. Понятно, да?
Да.
Если я буду останавливаться и ждать, пока все явно выраженные намерения закончатся, я простою там ровно 12 часов. Пересечь это невозможно. Никогда, вообще никогда. Но пока правила нет этого, ну, пока нет мента, и пока нет камеры, которая сечет, я нахожу общий язык с этими людьми. Они понимают, что я не агрессивен, что я не злой, что я не придурок. Они понимают, что я ползу, не причиняя им вреда, и готов, как вкопанный, встать через каждую секунду. Понятно, да?
Да.
Что я их не пугаю и так далее. И они меня пропускают. Понимаешь?
Да.
Значит, это же запрещено правилами напрямую. Значит, я опять нарушитель. Иди сюда, 2500. Понятно? Тогда я не понимаю, как быть. Ребята, кто понимает, научите. Сейчас поставят камеры. Камеры — это роботы. Роботы — это программа. Программа — это жесткость. Это жесткая программа будет меня судить за то, что в конце где-то там, где-то чертов Ленинский, там, например, какой-то переход на Ленинском, где-то там кто-то ступил на перекресток, а я здесь пересек. Опа, иди сюда, 2500. Нет? Ну так? Как? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
я вот хочу посоветовать, ну, это не писать, а видение такое.
Да.
По поводу перехода. Во-первых, все переходы должны быть оборудованы не камерами, а светофорами. И вот в этом случае тогда действие камеры будет правомочно, правомерно.
Конечно.
Потом
конечно.
Да, потом по поводу все-таки вот перехода там. Если человек находится дальше, чем через одну полосу от вас, то нет смысла останавливать все 5 полос.
Да.
Потом, еще у меня предложение по поводу зимней резины. Можно внести?
Да.
Такой вот,
да.
Вечный спор.
Можно,
да?
Прямо наш разговор вам скажу. Прокурор просит допросить Сечина в закрытом режиме. Что это? Открой мне, открой. Сейчас, прежде чем мы перейдем к зимней резине, может быть, страна рухнула. Может, страна уже рухнула, и все. Прокурор просит...
Сечина давно пора уже запрашивать.
Допросить Сечина в закрытом режиме. Ого-го, товарищи, что там война с Америкой? Нахрен. Вот что важно по-настоящему.
Сегодня.
Да. Прошу вас. Прошу вас.
Так, и вот по поводу зимней резины.
Да, прошу вас.
Неважно, есть ли заморозки у нас, не заморозки, не внезапный снег. Если человек на дороге оказался на летней резине при температуре ниже, чем плюс 2, или когда снег выпал, здесь он прилежит штрафу. Понятно, что у нас это может произойти в июне.
Ну, глупо на шипах. Глупо на шипах быть в июне.
На машине.
А?
Ну, пусть на шипах или зимняя резина.
Ну, а на шипах? Разница? А если на шипах? Резина-то бывает липучка и шипы. Ну, на шипах-то...
Ну, она все равно зимняя.
Это правда. Но на шипах-то глуповато быть при плюс 10.
Нет. Пожалуйста, езжайте на метро в этот день, когда в июне заморозки.
Да это целый сезон.
Это продлится максимум 3 дня.
Целый сезон. Вот сейчас, сегодня было минус 1, я вышел. А днем 10. Так у меня же, значит, да я на шипах должен сегодня ездить, получается.
Ну, вот я сейчас на шипах еду, потому что я выезжаю рано утром. Если есть хотя бы час в сутки, где шипы пригодятся, пусть они лучше пригодятся.
Ой, да, хорошо. Значит, я не понимаю, ребят, значит, все, я что хочу сказать? Я хочу быть как в Европе. Я хочу уважать людей. Уважать изо всех сил. Я хочу... быть неопасным и быть такой... Я хочу, чтобы город был такой, где дети могут резвиться, бегать. Все, не страшно. Не страшный город. Понятно, да?
Да.
Как какой-то идиот, южанин, вчера ехал на Форде Фокусе, глухо тонированный Форд Фокус. Значит, идиот дерганный там, сказать, там, навстречку все время выезжал и так далее. Надеюсь, что он приезжий, хотя номера московские. Но идиот вел себя так, как будто он на юге находится. Понятно, да?
Да.
Всем понятно, нет? Я намекаю, но я не знаю, все ли поняли. Ну так вот, значит, я таких идиотов в Москве не хочу. Я хочу, чтобы было мирно, спокойно и все улыбались. Но я также хочу инструментального закрепления греха своего. Инструментального. Если мы по понятиям, то я хочу, чтобы камера понимала меня по понятиям, что я не агрессивный, что я хороший, что я четко все ради людей. Камера должна понимать. Камера этого понимать не будет. Если эта камера не будет понимать, она меня будет штрафовать за то, что я не сделал. Понятно, да?
Да.
Бабка идет вчера в районе Фрунзенской набережной. Стоит, шла, что-то такое.
Пирожок нашла.
Да, слышишь? Села, потом она мне такая показывает, давай, иди. Видно, ей хочется, я тебе объясню, может передохнуть. А может, ей хочется иметь открытый горизонт, чтобы все машины уже проехали, ну вас нафиг. Потому что стою я перед ней, перед бабкой, пропускаю. И за мной еще одна машина. Понимаешь? Бабка, ну давай. А если будет камера, то бабка выказала явное намерение перейти, потом бабка выказала явное намерение отдохнуть, потом бабка показала мне клюкой своей, вот эта палка, у нее палка была. Давай, дуй, давай, проезжай, нечего тут телиться. Понимаешь? Да. А бабки, они же скандалистки. Давай, типа пошел. И камера мне 2500 выпишет. Понимаешь? Поэтому есть вещи, под которые я бы камеру не подписывал. Либо, как справедливо сказал предыдущий, всюду стоит светофор. Все, там легко синхронизировать. Я ехал на зеленый. Камера видит, что на зеленый, потому что у нее электрический сигнал. Да. Я ехал на красный. Все, не надо спорить. Понятно, да?
Да.
Но это опять глупо. Это опять глупо, Настя. Потому что мы весь квартал завешиваем камерами, и это будет выглядеть, как черт его знает что. Не знаю, ребят, давайте так. Камер будет больше, я за это. Я очень за. Но я не понимаю, как с пешеходами. Нет, не понимаю. На рассмотрении в Нижней палате парламента находится новая версия проекта закона об регулировании социальных сетей, который запрещает анонимность пользователей. Запрещает. И обязывает удалять посты противоправного... То есть нужно по паспорту или как-то? И обязывает удалять посты противоправного содержания, в том числе, если это не нравится, кого-то порочит. Понятно, да?
Да.
Ну, например, ты пишешь, что этот вор там, условно говоря, какой-то. Ну, ты знаешь, и даже пишешь, вот у меня украли то, это. Все. Но, значит, а его это порочит. Порочит, он просит убрать. Понимаешь?
Да.
Значит, ты не убираешь, потому что ты вообще непонятно кто, или ты не убираешь, потому что ты свободный человек, типа в свободной стране. Ни хрена. Сейчас будет требование. Все соцсети обязаны будут завести здесь представительство. Понятно, да? Нанять работников в эти представительства и отвечать на запросы русских государственных органов. Глава компании Mail.ru Group, кстати говоря, владеющий соцсетями ВКонтакте и Одноклассники, Борис Добродеев. А Борис Добродеев — это Борис Олегович, сын Олега Борисовича, чтобы было понятно. Сын Олега Добродеева.
Так.
Понятно, да? Это его сын. Резко раскритиковал внесенный в Госдуму законопроект об удалении противоправного контента из соцсетей, назвав документ нежизнеспособным и враждебным. Законопроект нежизнеспособен, нереалистичен и враждебен. Враждебен как интернет-компаниям, так и десяткам миллионов пользователей. Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев. О чем говорит Добродеев-младший? Добродеев-младший говорит, что существует суд, существует, значит, существуют другие всякие регуляторы государственные, Роскомнадзор и так далее. Да? Значит, новый закон возлагает на него, на соцсеть, задачу и обязанность отслеживать каждый комментарий. Так, как это было раньше сделано со СМИ, ты знаешь, да?
А СМИ взяли и отключили комментарии, я помню очень хорошо.
Ребят, все было очень просто.
Я вам напомню.
Значит, сначала в СМИ появились комментарии под публикациями. Причем публикации любые, комментарии любые, понятно, да? Никого это не парит, и никто их не читал. Никто их сроду не читал. Как я не читаю у себя в Ютьюбе, как я не читаю почти никогда у себя в Твиттере. А если читаю, то тотчас всех баню. Но это редко бывает. Значит, на самом деле, в основном не читаю всю эту вашу ахинею. Спасибо. Значит, я... вот так же были СМИ. Потом закон, который продвигал, если я, может быть, ошибаюсь, Алексей Митрофанов, находящийся ныне в розыске федеральном. Леша Митрофанов. Помнишь? Угу.
Леша, конечно, помнишь, помню. Леша?
И жену его, Марину.
Жену не помню, Лешу помню.
Лилию Вяль. Ну, конечно, мы с ней работали. Ну вот, когда-то в Вестях. Значит, хорошо. Леша Митрофанов продвинул этот закон об ответственности за комментарии, если не ошибаюсь. А сейчас он находится в розыске, сам Леша. Ну, неважно. Закон действует. Что сделали мы, СМИ? Нам сказали, вы отвечаете за комментарии, потому что это часть СМИ. Мы просто их отключили нафиг. Мне нет у меня денег сажать чела в смену. Прикиньте, что я должен посадить чела в смену. В смену, потому что ночью тоже отвечаю. Понятно?
Да.
Значит, я должен посадить 3 человека по 8 часов, которые будут работать. Это 3 человека, да? Там еще какие-то отпуска, болезни. Значит, мне нужно нанять 4 человека, чтобы они смотрели на ваши вонючие комментарии. В хорошем смысле. Понятно, да?
Угу.
Я не могу этого сделать никогда в жизни. И не собираюсь. И не собираюсь. Я отключил комментарии. То есть Государственная Дума, борясь с плохими, с их точки зрения, комментариями, в сущности, их запретило. Запрещено. Точка. Сейчас они к соцсетям с той же темой подъедут. И соцсети просто запретят комментарии.
Тем временем Сечин уже подъехал.
Все, да?
Приехал в суд, да. Ну, его в закрытом режиме будут допрашивать по делу.
Глава Роснефти Сечин явился в Мосгорсуд. Похабное место, я хочу сказать. На севере я там был.
Да,
вот по Яузе едешь, потом куда-то поворачиваешь, похабное местечко.
Это, знаете, сезон номер один, там был, да, на Яндексе отзыв один, кто-то раскопал, написано, да, что плохо кормят, хамят и не рекомендую посещение этого места. Кто-то,
я думаю, что Егорова в кокошнике будет его встречать. Егорова должна встречать Игоря Ивановича Сечина в кокошнике. Девки-судьисы их честь, должны прийти тоже, может быть, в каких-то нарядах правильных, то есть с караваем, чтобы он вкусил хлеба, обмакнул в соль как-то. Ну, правильно же?
Правильно. А?
Ну, вот если бы ты была, Егор, если бы ты была главой Мосгорсуда, как бы ты Игоря Ивановича Сечина встречала?
Я абсолютно себе не представляю, Сергей, даже. Вообразить бы это.
Там у них справа, как заходишь, стоит церковь в Мосгорсуде. Справа ты заходишь, чтобы не была в Мосгорсуде. Ты
домовая,
заходишь,
да? Внутри прямо?
Нет.
Или снаружи?
Нет, внутри территории, на территории. Заходишь на территорию, и справа вот так церквушка.
А домовая церковь, это когда внутри
помещения? Я бы от церкви говоря. Уже с крестным ходом встречал бы Игоря Ивановича. Шел бы от церкви. Я бы, может быть, шел от церкви, а ты бы стояла рабея, такая, знаешь, вся с посиневшими от холода ногами, вся такая в сарафане. Договорились?
Договорились.
А Игорь Иванович шествовал бы в сарафане. А кто с ним должен приехать? Он же не может один приехать.
Как не может?
Не может, это может, неправильно. Кого он должен? Мы все-таки люди восточные, как справедливо было сказано Сурковым. Не восточные и не западные. Но всякую похабщину мы усвоили всю с востока. То есть вся похабщина...
А на допрос можно с адвокатом приходить?
Вся похабщина с востока нами усвоена была четко. Мы должны прийти в составе какой-то группы, человек 30-40 какие-то, мы должны идти офицеры, в лампасах какие-то люди, генералы. Понимаешь?
Я не буду говорить... Нет, я буду говорить только в присутствии своего авокадо. Знаете, это
шутки эти. Очень смешно. Очень смешно. Хорошо. Корреспондент «Дождя» передает из Мосгорсуда, что Сечина... Внезапно его будут допрашивать. Товарищи, Сечина нельзя допросить внезапно.
Да.
Сечина нельзя допросить внезапно.
Потому что у него есть авокадо.
У него есть авокадо, во-первых. Во-вторых, я хочу вам сказать, что Сечина допросить внезапно можно, но внезапность должна быть такая с предупреждением месяца за три. С предупреждением месяца за три.
Да.
И с отдельным кивком головы первого лица.
И еще
первое лицо должно еще кивнуть головой, сказать. Ну да.
Мосгорсуд не допустил к процессу супругу Улюкаева в качестве общественного защитника. А вообще, и мы еще знаем из сегодняшних публикаций, что Улюкаев пишет стихи и занимается йогой. В СИЗО. Мирьяма Меркачева у него побывала, да, говорит, там все три кровати, ну как это, шконки или как это называется, нары. Ну, что-то, на чем они спят. Там новые матрасы, главное, да, что лежат.
Да.
И с окном, и с форточкой, которую заключенные могут открывать. Это не везде такое, это просто...
Точно редко.
Редко такое бывает, да.
Счастье. Хорошо. Можно? Значит, ее не допустили. Я думаю, что месяца за три предупредили Сечина, что это желательно. И был еще кивок, по крайней мере, кивок головой первого лица.
Угу.
Потому что без него, чтобы Сечина кто-то тронул, я думаю, у этого человека руки отсохнут прямо в ту же секунду. Ту же секунду. Я думаю, также либретто этой оперы было раздано всем в суде. Ну, либретто. Ну, чтобы они не от себя тяну пароли. Ну, как текст.
Ну, конечно, никогда не бывает смешно, когда не подготовишься.
Конечно, конечно. Мне кажется, что судья и все люди, которые там, начиная от привратника, они как-то разучили свои роли. Они должны говорить... Да, кстати, или там покажите пароли. Проходит Игорь Иванович, а кто-то рядом.
Нет, а как вас, Игорь, как вас по батюшке?
Это все должно быть расписано по ролям, конечно, конечно. Никакой непредсказуемости.
А вы знаете, что почтальон Печкин Игорь Иванович?
Что с ним?
В Простоквашине.
В Простоквашине, Игорь Иванович?
Не Сечкин,
Печкин, а ты знал, что Шувалов Игорь Иванович, например? Ха-ха.
Нет.
Ха-ха.
Игорь Иванович.
Игорь Иванович Шувалов. Игорь Иванович Сечин, Игорь Иванович Стрелков-Гиркин.
И ни одного из них
Стрелков-Гиркин, Игорь Иванович.
Игорь Иванович.
Игорь Иванович.
И ни одной Анастасии Эдуардовны.
И ни одной Анастасии, вот так живем. Вот так. Ладно, погнали дальше в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг-Дельта». Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Ничего себе. Новая Рига что-то сегодня рекорды бьет. Обычно от этого самого, от Красногорского круга стоит. А в этот раз вообще кошмар, какой-то адский кошмар. А?
Да.
Это вообще просто, наверное, от Хофа стоит все. И Красногорск тоже стоит, товарищи. Все, не едет никак. А это самое, всего баллов 5, кстати говоря. Баллов немного, а город кошмарный. Понимаете? Например, Кутуза тоже стоит до Поклонки и до Минской улицы, а потом еще до Поклонной, но там авария просто. И авария все держит. Потом приезжает, думает, ну все, отлегло. Потом нифига не отлегло. Потом после тоннеля вот этого, где Дорогомиловка уходит, все уже дальше намертво до центра. От тоннеля. Лучше, может, на Дорогомиловку свалить, я не знаю. Смотрите сами. Хорошо. Да и все, 5 баллов. Все сосредоточилось на Западе. Все ужасное сосредоточено. Да и не ездите, пожалуйста, я вас умоляю, к рынку садовод. Мне кажется, что нам кто-то писал, что там будет учение пожарных. То есть они будут время от времени поджигать там тюки, таджикские и узбекские тюки, и взад-вперед их тушить. Понятно, да? Это потребует большого движения женщин, кур, пожарных машин, визгов. Не ездите туда, где садовод, ладно? Будьте умненькими. Там будут учения идти. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, вы уже все обрисовали, а причина пробок вы тоже недавно сказали. Сечин приехал в Сур. Все
перекрыли. Сечин, то есть север стоит. Да. Яуза стоит. Ну и да, правильно.
Как раз на северо-западе нахожусь в Самкаре.
Ну вот видите, наше дело умереть за императора, говорил Швейк. Поэтому, правильно? Наше дело, единственное дело, для которого мы рождены, умереть за императора. Все. Швейка, читайте Гашика, никто не читает Гашика. Поэтому Сечин приехал в суд, а на рынке садовод учения идут. Таким образом, парализован как север, так и юг. Понятно? 7373, ну и хорошо, и по делам. Надо немножко как-то это самое приосаниться. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Еду по МКАДу от Дмитровского шоссе через запад на Симферопольское. Везде плотное движение, местами пробки.
Хорошего дня вам! Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 12 апреля.